знаете, дело в том, что мне важнее общаться с залом. Я поэтому как бы... Я, вот вы пишете записки, но я сейчас вам объясню мое отношение к этим запискам. Первое, что сразу бросается в глаза, когда человек пишет записку, он не хочет открыть сердце. А так как он не хочет открыть сердце, поэтому ничего и не получится, потому что я не вижу человека, я не знаю, кому говорить. Я говорю в общем, и человек не получает никакой информации, в общем-то, от этой записки. Потому что... Ну как это, я не знаю, это то же самое, что вам скажут, вот есть хороший мужчина, давай выходи за него замуж. Ну в общем мы согласны в целом. Ну как бы, надо же посмотреть. Точно так же здесь, ведь мне написали вот это все, но я не знаю, я конечно виноват, что у меня нет желания. А? Ну как бы... Да, вот лучше пускай люди поднимаются, спрашивают, это будет правильнее. Да, конечно. У нас сейчас ответ на вопрос, я рад вас всех видеть. У нас так будет, один вопрос рядышком, второй подальше. Чтобы было честно для всех. Да? Здравствуйте.
Не знаю, как неправильно честно, потому что это не черта характера, которую нужно принять. Это же отдельный человек, мне сложно, я не могу любить вас пока.
Они, а какой возраст у них?
Одному 9, другому 12. Два мальчика. Здесь ко мне относятся хорошо. У нас уже прошли моменты сложности, дети ко мне относятся, но я вот говорю, ну, мне все равно хочется, чтобы... Я понимаю, что если мой какой-то эгоизм, я просто вот как мне это? Я не могу принять полностью человека, или мне нужно принимать вообще детей, как отдельных людей? Как?
Ну, а как вы хотите? Как бы вы хотели?
Ну, поскольку я люблю человека, хочу объяснить, мне хочется, чтобы было всем комфортно. В том числе и мне. А пока из-за этого происходит конфликт или какой-то разрушение национальности. У меня, по крайней мере.
Ну, нет смысла даже отвечать на этот вопрос. Ну, потому что вы же сами знаете ответ.
Нет. Я хочу сказать, что ну, вообще так можно жить? Можно нормально быть? Семья, как бы, дети, нет, как бы, брат. Вы же говорили вчера, что это вот отец зависит, вообще нельзя полюбить чужого ребенка.
Нельзя полюбить чужого ребенка. Я говорил, люди не любят чужих детей. Но я не говорил, что нельзя полюбить чужого ребенка.
Ну так можно жить с этой семьей вообще? Ну как?
Как вас зовут?
Полина.
Полина. Полиночка. Не расстраивайтесь. Так вот в вашей же судьбе получилось, что у вас такая ситуация. Женщине всегда очень трудно принимать чужих детей. Ей хочется своих. Она видит в этих детях мать, их мать она видит. Она чувствует ее присутствие, ей тяжело становится от этого. Но вы же сами вот приняли такую жизнь. Вы сами как бы приняли этот шаг, пришли в эту семью, уже такую вот большую семью, вот пришли туда. Ну вы сами уже все сказали, они к вам хорошо относятся. Все ведь нормально в целом. Просто вот такая у вас судьба. Подождите, стойте. Я с ней еще не договорил. Принятие никогда не возникает, если человек не знает секрета. Вы должны трудиться для них. Вы должны начать им служить, заботиться о них. Да, о человеке начинаешь заботиться, то... В этот момент начинаешь чувствовать его чистоту. Когда ты чувствуешь чистоту человека, то сразу же ты его принимаешь. Вот я вам служу, я чувствую вашу чистоту, я вас принимаю. Но, понимаете, вы долго ждали человека в своей жизни. И всегда ожидание означает, что вы также вместе с этим ожиданием вы копили потребность в заботе. Ну, то есть, когда женщина кого-то ждет, она ждет также заботу о себе. Она ждет, ждет, а потом бац, попадает в ситуацию, в которой не то, что она хотела. Она хотела заботы к себе, а получается наоборот, особенно в первое время, мужчина очень много должен вкладывать в женщину, он ухаживает, добивается ее. Вы быстро сошли с ним, да? Встречались просто. Он ухаживал за вами. Ну, нормально.
Ну, в целом, да. Ну, может, не получится, конечно. Ну, в целом, неплохо.
Ну, значит, надо принять. Ну, смотрите, надо отталкиваться не от того, что хочется, а от того, что есть. А что есть? Есть добрый человек рядом с вами. Один ребенок перенял его качество. Второй не перенял, но он разумный. Он не может слишком добро себя вести, но он, по крайней мере, не ведет себя плохо. Ну, то есть, рядом с вами хорошие люди. Да, вот тут вопрос про клуб «Благость». В нашем городе много ваших слушателей, но пока нет клуба «Благость». Дайте благословение на то, чтобы он появился. А у вас есть уже кто должен организовать его, возглавить? Есть такие люди? Нужно найти организатора по природе двух людей. Один, который склонен вести программы эти, а второй человек, который склонен организовывать. И тогда будет клуб «Благость». Благость — это когда люди собираются без меня, обсуждают лекции. У нас онлайн происходит обучение клуба «Благость». Много лекторов подключается, то есть люди учатся систематически, раз в неделю встречаются, изучают, как правильно жить. Я провожу там обучение молитве, то есть мы раз в месяц собираемся и учимся молиться онлайн. У нас порядка 200 клубов «Благость» по всему миру. Вам надо тоже в вашем городе сделать такой клуб и встречаться людям, общаться, учиться развиваться, учиться правильно жить. Кто из вас склонен к организационным таким вещам, организовывать все? Есть такие люди? Вы любите, да? Ну вот подойдите, вот вы написали, да? Вот к девушке подойдите, вы с ней поговорите, может быть вы вместе. Вы по природе лектор, да? Вы можете рассказывать. Она организатор. Можете объединить усилия и сделать клуб «Благости». Друзья, всех, кому интересна эта тема, просим собраться перед лекцией в воскресенье 10 апреля в 16:00 в фойе у столика с книгами. Лучше, наверное, собираться после лекции, нет? Да, перед 16:00. Но я еще раз объявлю, когда люди соберутся. Кто сейчас должен спрашивать? А?
Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Как вот говорят, что не нужно сливать чужие отношения. И вопрос следующий. Можно ли это делать? Нужно сливать и как-то тактично, может быть, кому-то помочь, если это твои родные люди и это твои родители. Тяжелая ситуация.
Ну, родителям помогать сложно, потому что они старшие. Старшим можно помогать только вопросами, соучастием. Но обычно, если человек занимает одну из сторон родителей, то он разрушает отношения с обоими.
Нет, не занимать ничьей стороны, но каждый пытается манипулировать тобой.
Да, вот поэтому лучше всего занять нейтральную позицию и не реагировать на манипуляции. Ну, то есть, если, допустим, вам говорят, она плохая, он говорит, отец, то надо сказать, я не знаю, как ты ее воспринимаешь, но я маму люблю. Ну, то есть, надо парировать эти все. Ну, это тяжелая ситуация, лучше дистанцироваться от этой ситуации, а не помогать. Иначе вы себя только разрушите и все. Потому что старшим вообще в целом помогать очень сложно в жизни. Ну вот девушка там тянула на первом ряду. Давайте, да. А это не имеет значения, похоже или нет. Нужен микрофон. Микрофон.
А. У мужа дочка от первого брака. Мы уже год вместе, все прекрасно, друг любим. Но как только заходит речь о воспитательном каком-то процессе, да, и я пытаюсь к чему-то научить, делаю замечание дочке, она очень остро это все реагирует и сразу обижает на меня. Я, конечно, тоже переживаю, и иной раз ей ничего не говорю, хотя понимаю, что это неправильно. А когда говорю мужу, то у мужа такая позиция, у него очень большая вина перед дочкой за то, что он не смог создать ей полноценную семью.
Давайте сначала, а где мама-то, куда она делась?
Мама, я так.
Почему мама не живет с дочкой?
Ну, периодически живет.
Как?
Она у нас мотается на два дома. То здесь 3 дня, то там 2 дня.
То есть вы втроем живете, что ли, получается?
Фактически можно сказать, да.
Мусульманская семья?
Как-то так складывается отношения. Дочка, у дочки есть потребность постоянно видеть с мамой.
Маму?
Ну, мама.
А, то есть она живет с мамой в целом, дочка? Мы говорим про дочку или про маму?
Про дочку. Мы говорим про дочку.
А мама не живет с вами?
Нет, ни в коем случае.
Понятно.
Мама с вами не живет. Дочка живет 3 дня у нас, 3 дня у мамы. Там. То есть она постоянно у нас кочует.
Очень сложно, иногда бывает, люди не понимают друг друга вообще. Вот сейчас я ее не понял. У меня была такая ситуация, ко мне пришла пациентка, у нее как бы, ну, были запоры, сложности. Вот. И я ей говорю, вы сможете ходить 3 раза в неделю? Я имел в виду на прием. Она говорит, нет. Только 1 раз в неделю. Я говорю, тогда вас не смогу вылечить. Она подумала, говорит, ну с трудом 2 раза в неделю.
Очень долго формулировал вопрос,
стараться задать очень кратко. Я сейчас думал, что вы с его женой живете вместе.
Нет. Мы живем с мужем, да, и живет очень.
Я все теперь все понял, все понятно, да. Угу. Вам не надо ей делать замечания вообще. Вы должны с ней быть подружкой. Старшей подружкой.
Ну как, допустим, вот конкретно какая-то ситуация, да?
Подружка, дружить с ней. Надо ее спрашивать, как ты думаешь, ты нормально поступила вообще? Сделала все правильно?
Почему? Она может говорить, да, конечно, правильно. 6-летний ребенок, что она будет сказать? Конечно, правильно. Вот сегодня она решила елочку понять. Подала елочку. Дома стоит просто елка. Фамилия ее.
Классно.
Классно.
Вы должны быть подружкой с ней, потому что знаете, что вы многого не понимаете в вопросах родителей, дети. И не только вы, большинство людей. Знаете, что ребенок выбирает своих родителей до рождения. Если он рождается у человека, он уже этот выбор сделал, и поэтому он подчиняется. Но пока эта девочка вас не выберет как мать, вы не можете ей командовать, не имеете права. Она должна выбрать вас. Но этот выбор делается, когда вы дружите с ней, когда вы терпите ее недостатки, любите ее, дружите с ней, как старшая сестра. То она в конце концов примет вас как мать в какой-то момент. И тогда вы можете потом делать ей замечания.
Спасибо.
Если вы так вас настроитесь, вам станет легче. Вам станет легче. Но вам надо принять тот факт, что вы не будете контролировать полностью ситуацию в доме. То есть она может сзади, да, у нас теперь сзади. Вот там вот кто у нас поднимает руку? Вы прям встали, да, сразу?
Здравствуйте. Спасибо, что вы приехали к нам. Я кратко задам вопрос. Создалась такая ситуация с мужем, я его очень люблю, мы любим друг друга. Я хожу на работу и получаю от него колоссальную душевную отдачу, но при этом у меня остается очень мало сил на семью, и я очень сильно выматываюсь на работе.
Вы занимаетесь не своим делом.
Если душа говорит, что да, это именно то самое дело.
Душа у вас пока еще не говорит, потому что душа говорит только у мудрецов. Остальных людей говорят чувства. Чувства вам, вашим чувствам нравится ваша работа. Но для женщин работа это хобби, это не основной долг. Женщина отдыхает на работе, а мужчина отдыхает дома. Если женщина выбирает отдых, а не труд в своей жизни, как главное, она разрушает свою жизнь. То есть для вас работа – это отдых. И вы ее выбрали как главное в своей жизни, в результате этого разрушаете свою жизнь. Ничего не поможет. Вам надо выбрать семью как главное, а работу как второстепенное. И отдавать работе меньше сил. Вы можете работать столько же, но меньше сил отдавать на это. Больше сил на дом. Вы сейчас теряете себя просто, потихоньку теряете себя. Потому что Бог вам дал все, Он вам дал хорошего человека, хорошую работу, но отсутствие знания не дает вам возможность правильный выбор сделать. В результате сейчас ваш муж, он потихоньку уходит в депрессию. Он не получает достаточно внимания и заботы от вас. Вы теряете его сейчас. Если будет так дальше продолжаться, то вы его потеряете не сразу, лет через пять где-то. Но сейчас уже тенденция пошла к этому. Теперь спереди, да? Ага.
Конечно. Я с мужем в разводе 2,5 года, у нас есть 4 годика.
Неправильно формулируется вопрос.
Я ушла.
Вот. Понимаете, потому что всегда, когда люди уходят, они говорят, мы в разводе. А когда их бросили, они говорят, меня бросили.
Да, ты
А зачем вам ее устраивать? Нет, а зачем устраивать? Смотрите, то есть семья дается для того, чтобы терпеть трудности, вместе страдать, чтобы изменять свой характер, трудиться. А вы как бы хотите счастья, нового счастья, но семья для этого не создается, она создается для труда. У вас не было оснований разрывать семью. Вы это сделали просто из упрямства. Не было оснований серьезных никаких.
На тот момент мне казалось бы.
Ну, а сейчас...
Сейчас я смотрю, оценивание квартиры, мне достаточно будут крайне. Да, я вышла замуж, да, не валит, да, но проблемы со стеной, и, соответственно, он обидел полмира, чтобы встать на ночь.
Не стал, да? Знаете, когда Бог никого не дает, значит, есть на это основание серьезное. Я чувствую, что есть основание. Я чувствую, что вы можете остаться одна надолго. Но это еще не самое страшное, что вот я чувствую. Я чувствую, что у него может быть другая женщина, очень сильно полюбить его, жить с ним. А вы будете сильно потом жалеть, что бросили его. Вам надо опомниться. У вас такая судьба. У вас тяжелая семейная карма. Вы хотите чего-то другого, но это не положено. Но если вы примете свою судьбу, первый шаг сделаете, тогда вы будете счастливы. Он очень хороший человек. У него очень много хороших качеств, которые мало у кого есть вообще. Редкий человек. Он сострадательный человек, терпеливый, он все время терпит вас. Он очень целеустремленный и волевой. Он обидчивый, но он победил свою обиду. Не показывает виду. Удивительный человек. Что? Вам надо развиваться как личность. Вы пошли не тем путем в жизни, Бог вам помогает, Он о вас заботится. Он не дает вам разрушить вашу судьбу. Вы идете на разрушение сейчас. Вы разрушаете свою жизнь. Еще раз повторяю, что не было оснований его бросать. И вы сами об этом знаете. Он изменил вам? Удивительно. Ставьте условия. Надо молиться Богу и требовать от Него, просить, чтобы Он вам дал нормальные условия жизни. Вам надо просить Его, что или Он должен вам дать, чтобы этот человек опомнился, как бы и исправился, и вы возвращаетесь к Нему, или Он вам дает другого человека. Вы должны решать с Богом вопрос. Ну, как бы у вас такая судьба вот тяжелая, но вы правы. Жить человеком, который вам изменяет, вместе нельзя. Это неправильно. Лучше жить отдельно, но считать себя его женой. Но при этом надо ставить срок, когда человек должен исправиться. Всю жизнь человек не может служить одному человеку, если он нечестно себя ведет. Нам надо так действовать в этом ключе. Но в целом, как бы, я верю, что он должен исправиться. Помолитесь еще раз, ему скажите свои условия. Может быть, он подумает, решение примет. Проблемы в нас, но да, в нас проблемы, но это не значит, что мы должны унижаться перед жизнью. Надо вести себя честно перед своей судьбой. Если человек недостоин, чтобы с ним жили, зачем с ним жить? Это неправильно.
Спасибо.
Теперь сзади. Вот девушка, да, вы уже встаете второй раз. Давайте ей микрофон. Она хочет поговорить. Как вас зовут? Ольга. Спасибо вам, Ольга. Такие красивые розовые мне стали.
на доктрину. Мой путь, наверное, начался в ваших лекциях, как и у многих присутствующих в зале. Сегодня я рада вас на этой встрече приветствовать. Я сегодня пришла на эту встречу со своим мужем. Я думаю, что с этой встречи начнется его путь. Вот вопрос.
Вы сейчас правильно сказали, нет?
Ну да.
А?
Да.
Нет.
Он сам должен быть.
Но муж же, он, женщина же учится считать мужа выше себя. Нет, нет, но женщина же учится себя ниже считать, да? То есть мы учимся быть разумными, женщин. Вы же разумная, да? Или нет?
Я вопрос другого.
Какая разница, почему у вас вопрос? Мы сейчас вопрос главный решаем в вашей жизни, правильно ли? Вы же должны стать разумной. Представьте, если бы вы вели себя правильно, насколько раньше бы он пришел уже, начал слушать лекции. Учитесь этому. Учитесь быть, очень глубоко воспринимать себя. Учитесь этому, это очень важно. Потому что я бы на вашем месте сказал так. Олег Геннадьевич, я очень благодарна Богу и вам за то, что вот я иду этим путем, который приносит мне счастье. И сейчас, по милости Бога, я получила большую милость. Мой муж согласился прийти на лекцию, послушать, о чем здесь говорят. Я ему очень благодарна за это.
Я просто не могу так сказать, хочу так говорить.
Красота слов идет из сердца. Если сердце красивое, то я сейчас хвалюсь, наверное, да? Вам надо просто поменять настроение свое внутри. Конечно. А сколько ему лет? Ну, взрослый уже. А мне водичку принесут?
И когда она узнала, что мы идем к вам на встречу, у нее был один вопрос. И спроси, Олег Геннадьевич, при меня. Вот я хотела спросить, когда я дам чьи, чего там, я все спрашиваю, будет.
Вы ответьте, что замуж она в России выйдет. Но там, в Европе, да, она живет? А где?
Китай.
А, в Китае. Сейчас я подумаю, я под ней ошибся. Сейчас я посмотрю Китай. Китай. Нет, Китай может выйти замуж, да. А? Не нравится?
На России?
Да, в России ей будет легче выйти замуж. Как, я ответь такой, что у ней была по судьбе вот чужбина, чужая страна, и еще это продлится где-то 1.5 года. А потом она будет возвращаться уже. Или сразу вернет через 1.5 года, или уже решит вернуться. Я не знаю, как там жизнь планируется, но вот 1.5 года точно еще не в России.
Хотела вас поблагодарить за то, что вы здесь, за вашу жизнь, за ваши лекции, потому что конкретно мне, в моей жизни, не очень часто помогает, поэтому спасибо вам большое. И у меня такой вопрос. У меня есть молодой человек, мы встречаемся, живем, не знаю, когда живем, на 2 лет почти. Был момент, когда мы расставались, потом он вернулся. И сейчас очень непонятная ситуация, я вполне расстроена, не знаю, что мне делать. Я все-таки выбрала оставаться не здесь, в этой стране, из-за него, или уезжать к своей семье и Европе.
А сколько вы разлучены? Вы же женаты были, да?
Нет, мы встречаемся, да, около 2 лет. Ну, нет, 6 лет, почти.
А вы из Европы?
Я 14 лет там жила. То есть я сама отсюда, и в международной области. И это молодой человек, я знала раньше.
Но он там живет, в Европе? Здесь? Сейчас вы не встречаетесь уже?
Наверное, сейчас, я не знаю. Он себя представляет на данный момент как будто бы в свободных отношениях. Я себя так не могу о себе это сказать.
А ваше мнение, что вам делать?
Я не знаю. Я действительно не знаю, но...
Ну, сейчас не надо с ним встречаться, он же игнорирует вас.
Он говорит, что ему все равно.
Ну, это игнорирование. Это игнорирование, он игнорирует вас. Сейчас не надо с ним встречаться. Ну, а какой смысл встречаться с человеком, если он вас игнорирует? Вот для чего вы будете встречаться? Цель какая?
Понимаете, я с ним чувствую какое-то
очень... Не знаю, что это. Но это же означает, что вы сами себя обманываете. Вот это как раз и означает, что человек унижает себя, когда... И человеком игнорируют, а он просто хочет рядом быть, потому что наслаждается рядом. Ему легче, ему хорошо. Но если это страшная ситуация, это означает, что вы теряете себя, унижаетесь перед ним.
Я сейчас, допустим, уеду. То есть я, если я то, что сейчас отъедет уже где-то осталось на каком-то одном месте, потому что я устала здесь туда-сюда.
Ну, уедьте, уедьте.
Это получается, что я брошу?
Нет, нет. Это он вас бросает. Вы должны поставить ему условия и поставить срок. Вы должны сказать ему, ты должен там за какой-то срок, за полгода решить, хочешь ты со мной жить или нет. Если хочешь, ты должен четко определить. Или хотя бы встречаться, что у нас развиваются отношения. Ты должен определить четко эту идею, обозначить в своем сознании. Если ты этого не хочешь делать, тогда... Я жду полгода, и потом мы расстаемся. Нет? То он вас бросает. Ну а как? Вот как? Вот что значит бросаю? Ну вот, допустим...
Получается, это мое решение. Я решаю, что полгода и все.
Но это ваше решение, потому что он уже свое решение принял. Ну как вы можете встречаться с тем, кто с вами не встречается? Вы понимаете, когда мужчина занимает очень удобную позицию, то есть он пользуется женским телом, при этом ничего не обещает ей, это самое жуткое унижение, которое только может быть вообще. Ну, наверное, уже у нас все собрались, я так понимаю.
Здравствуйте. Я вчера ногти грызла, сейчас я тоже грызу. Ответьте, пожалуйста, на меня. Меня зовут Катя. Вопрос.
Спокойно, все должно быть спокойно у нас.
Мои родители не понимают отношения моим с молодым человеком, которым познакомились 5 месяцев назад. Он из другой страны, другим цветом кожи. Мои родители ничего не хотят знать, только про наши отношения. А что мы что? Как раз именно этот человек и да, на меня поступил. Он стоит, понял сказать, подвешен выбор. Папа или он. Ну, вообще, просто мне хочется очень сильно.
Видите, я не могу ответить на этот вопрос. Потому что бывает, что человек на себя берет функции Бога. Вот смотрите, если я говорю, выберите молодого человека, то я разрушаю вашу судьбу. Если я говорю, выберите родителей, то есть
вы, если я говорю, выберите родителей, разрушаю вашу судьбу. Если я говорю, выберите молодого человека, разрушаю судьбу ваших родителей. Что мне сейчас надо делать? Какой я, как я должен ответить? Сейчас мы просто дайте ей возможность мне ответить на мой вопрос. Ей ответить. Вот что мне сделать? Как я должен себя вести? Я должен разрушать судьбу ваших родителей или вашу? Я знаю, что если вы уедете к нему, то ваш родитель с ума сойдет. Не вас любит. А если не уедете, то вам будет плохо. Только Бог решает такие ситуации. Видите, Он создал вам ситуацию, что вы в Него поверили, молились, чтобы она была решена с помощью высших сил. Потому что я не могу решить эту ситуацию. Есть вещи, которые никто не может решить. Потому что если ваши родители не были к вам добры и вели себя жестоко по отношению к вам, тогда бы я, может быть, и такое решение сказал, что лучше к нему ехать. Но они всегда были к вам добры в жизни, так ведь? Поэтому я не знаю, как вам сказать. А вы не можете принять их мнение, потому что вы любите человека, он вас любит. Нет, сейчас больше не будет вопросов никаких. У нас сейчас начинается лекция. А? Иногда дети пользуются словами своих родителей. Я уже одно сделал уступку, почему я должен делать второе? Все же видели, что я уже хотел начать лекцию, она меня заставила отвечать на вопрос, на который я не могу ответить. И теперь ушла с лекции. Не всегда надо делать так, как хотят младшие. Так, а зачем вопросы? Не надо вопросов. Я же, видите, на столе ничего не отвечаю. Здесь есть вот к интернету можно подключиться? Или нет? Местному? Интернет, да. Мне надо сейчас план лекции посмотреть. Вот это. Угу. Что, ничего не надо. Спасибо вам большое. Сегодня тяжелый день с точки зрения судьбы. Иногда бывает так, что дни бывают легкими, иногда тяжелыми. Мы не сможем всегда все контролировать в этой жизни. Поэтому сегодня день потяжелее, чем обычно, и поэтому чуть-чуть потяжелее будет и лекцию читать. Итак, мы вчера говорили с вами о том, что есть обязанности женщины. Обязанности женщины зависят от того, какие потребности у мужчины. С одной стороны, у мужчины есть потребности в женской энергии. То есть женщина должна быть нежной, доброй, заботливой, ласковой. То, что ей присуще по природе. Она должна быть внимательной по отношению к мужу, следить за его судьбой, стараться советовать ему правильные советы в жизни, говорить, открывать свое сердце, говорить о своих трудностях по-доброму. Женщина обязана готовить своему мужу, потому что через пищу идет любовь, женская энергия входит в его сознание, она дает здоровье мужчине, дает силы жить, побеждать трудности, женская забота, женская любовь. Но самое главное, мы говорили о том, что самое главное – это уважать мужа, означает принять его мнение и принять его характер, что очень трудно, потому что характер мужчины твердый, а женщина чувствительная и мягкая по природе, и трудно вот с этим твердым объектом рядом находиться. Но так или иначе, жизнь так устроена, что мы должны учиться быть лучше. Поэтому высшие силы, Бог создает нам в жизни такую ситуацию, что нам приходится туго здесь, тяжело. Ну, то есть все так устроено, что всегда надо прилагать усилия, трудиться над собой. Обязанности мужчины – это развиваться духовно, самая первая обязанность. Стать на путь самосовершенствования, она дает сразу решение всех проблем у мужчин. Вторая обязанность – это заботиться о жене, защищать ее эмоционально. То есть мужчина должен предоставить жене возможность быть эмоциональной и слабой. То есть капризничать, иметь плохое настроение, иногда делать глупости. Мужчина должен позволить женщине это делать, потому что такова его обязанность. Когда он это позволяет, женщина сразу становится, чувствует себя хорошо рядом с ним и делает сразу меньше глупости. То есть, когда женщине позволит делать глупости, она сразу начинает их меньше делать. Такой закон. А если не позволяет, она их делает больше. Другими словами, мужчина должен защищать женщину от ее нестабильности внутренней, потому что у женщины очень подвижный ум. Он двигается, очень быстро настроение меняется, она не может сама себя контролировать, ей нужна помощь в этом. Мужчина должен финансово защищать семью. Женщина чувствует очень счастливой себя, когда мужчина дает ей какие-то гарантии финансовые. Но также надо следить за ее желаниями, потому что женщина сама на санскрите звучит как «стри». Слово «стри» переводится все в разрастающие желания. Как река, все время увеличиваются, их невозможно остановить. Когда есть двухкомнатная квартира, хочется трехкомнатную, есть трехкомнатная, хочется четырехкомнатную, есть четырехкомнатная, хочется пятикомнатную и так далее. Это не поддается никакой логике и неостановимо. Причем она может конкретно, четко объяснить, почему так. Она знает точно, почему ей хочется вот больше. Вот, но это все нужно уметь регулировать. Мужчина должен с помощью разума контролировать желания жены. Например, есть такая история ведическая, называется «Купи козла». Ну, она такая смешная, но в ней много смысла. Один мужчина жил в такой ситуации, что жена постоянно его мучила с детьми, что мало места жить, не жить негде, друг на друге живем. Делай что-нибудь, а он не мог заработать на большее жилье, Это было в древней культуре, кстати, представляете? Ситуация не поменялась. Нисколько. Вот. И он пошел к наставнику и говорит, я хочу покончить жизнь самоубийством. Они меня замучили. Потому что в той древней культуре не было варианта бросить жену и детей. Был вариант закончить жизнь самоубийством. И он как бы говорит, я не знаю, что мне делать, как мне жить. Он говорит, ну не надо так сразу поступать опрометчиво. Есть вариант такой, ну ты должен слушаться меня, даже если ты увидишь, что я говорю такие вещи, которые тебе непонятны. Он говорит, ну у меня нет выбора, или закончить жизнь, или слушаться. И он говорит, ты купи козла и заведи его в эту вашу квартиру. Он купил, привел, сказал... Мой учитель, наш учитель семьи, это учитель семьи был, наш учитель семьи сказал, чтобы козел должен с нами жить вместе, он нам поможет. Ну, козел там начал бодаться, блеять, какать, ну, в общем, делать все, что делают козлы в этом мире. Короче, через две недели они сначала молчали, терпели, потому что уважали учителя, а потом сказали, что или козел, или мы. Они уже сами теперь решили заканчивать свою жизнь из-за этого козла. Он пришел к учителю и говорит, учитель, зачем вы надо мной смеетесь, я несчастный человек. Зачем вы даете мне такие советы, которые еще больше разрушают мою жизнь? И тогда учитель сказал, все идет по плану, теперь тебе надо козла вывести на улицу, поставить, забить колышек, и он будет жить возле дома. И когда козла вывели на улицу, то две недели все были счастливы. Семья ликовала просто, места много было в квартире, все было классно, и все были счастливы. Потом через две недели жена начала намекать, когда же увеличение жилья. И он как бы, он думал, что уже вся проблема решена. И когда она начала опять эту песню петь свою, он опять прибежал к учителю, говорит, я не знаю, что теперь мне делать, все было хорошо, только две недели. Он говорит, а теперь все уже просто. Теперь, как только она начинает об этом говорить, скажи, что учитель сказал, в этот момент надо заводить козла назад. И все, они стали счастливыми. У них была счастливая жизнь. Поднимите руку женщины, которые не поняли этой логики. Одна честная женщина. Одна всего честная женщина в зале. Потому что я уверен, что ни одна женщина не поняла этой логики. Эту логику должны были понять только мужчины. Только мужчины должны были понять эту логику. Женской психике эта логика непостижима, потому что ну, она, эта логика означает контроль неконтролируемой силы, которая живет внутри женщин. Эта сила, она наполнена здравым смыслом женским, здравым смыслом, что нужно больше денег, она точно знает, что не хватает на еду детям, нам не хватает на нормальную жизнь, она говорит. Но мужчина должен быть выше этого здравого смысла, и тогда будет счастье в семье. Если он поддастся на эту провокацию, он может или стать больным, или несчастным, или вообще бросить семью. Или спиться, потому что женские желания, они как вулкан, они никогда не останавливаются, они увеличиваются все сильнее, мужчина должен быть сильнее их. Не значит пренебрегать женскими желаниями, а значит их успокаивать все время, успокаивать, делать так, чтобы женщина успокоилась. В этом разум мужчины, обязанность его, это не просто так делать, но... Что делать? Такова жизнь. Мужчина должен стать крепким. Итак, обязанность мужчины защищать женщину. Если у нее есть возможность зарабатывать, он зарабатывает. Если меньше возможности, он дает ей больше счастья в отношениях. Старается успокаивать, заботиться о ней. Что-то он должен ей давать. Или деньги, или заботу одной из двух. Другими словами, этот мир так устроен, что мы в целом хотим счастья для себя в этом мире. Но в этом мире все так устроено, что когда человек думает о своем счастье, он начинает страдать. Поэтому в этом мире все обязанности означают, заставить себя думать о счастье другого человека. Вот все в этом мире означает, что когда мы заставляем себя думать о других, это называется праведность. Когда мы думаем о себе, это называется грех. Так устроено в этом мире, что все, что связано с желанием что-то сделать себе хорошее, это все означает грех. Все, что связано с тем, чтобы сделать другим хорошее, это называется праведность, и это дает счастье в будущем. Поэтому, если говорить о сегодняшней теме лекции, которая звучит «Любовь и закон», что такое верность и уважение в семье, то вот эта лекция, эта тема начинается вот с этого. Она начинается с самого принципа жизни. Принцип жизни означает, что в этой жизни нас всегда тянет быть счастливыми, но всегда нужно делать то, что напрямую с моим личным счастьем не связано. Вот прямо сейчас оно не возникает. Вот, например, простить мужа, что он пьет. Напрямую, как бы, это вот мне ничего не дает. Я прощаю его, но вот я не вижу, что что-то поменялось в моей жизни. Поэтому существует в ведах два таких понятия, которые одно из них означает уничтожение жизни, а другое означает постепенное ее возрождение. Первое понятие называется преес. Преес. На какое слово похоже на русское? Приятно. Преес. Приятно. Преес — это то, что дает благо прямо сейчас. А шреес, есть шреес такое слово, означает, что даст благо потом. И когда люди занимаются только тем, что они делают только то, что дает благо потом, эти люди достигают высочайших высот, самых больших высот счастья в этом мире. Но они должны руководствоваться только законом Бога в этой деятельности. Они сами не должны выдумывать, что им даст счастье потом. Они должны это делать по тем правилам, которые уже описаны мудрецами. Например, женщина должна принять, в конце концов, характер мужа. Когда она его принимает, она чувствует себя униженной. Она думает, что это я должна перед ним вообще тут прыгать? Я бы сейчас его прибила просто. Но принятие означает правильное поведение. Хотя это очень трудно. Вот сегодня произошло так, что я 4 часа сегодня... Кстати, почему я не могу личных консультаций давать? Не могу еще больше вам времени уделять, потому что я каждый день по 4 часа веду прием в клинике, дистанционно работаю. И сегодня из этих 4 часов час я работал зря, потому что мои помощники, они сделали ошибку, и эта ошибка привела к тому, что очень много работы я сделал просто зря. И у меня есть два варианта: прибить их. Такого варианта, конечно, нет, но хочется. Представьте, как это тяжело принять, что ты искренне трудился, помогал людям, все это просто ноль, время потеряно. И второй вариант – простить их. Простить не означает унизиться, это означает переварить, стать сильнее этого, быть выше этой ситуации. То есть, видите, все мы равны перед своей судьбой. Мне Бог тоже дает свои задания. Я все делал правильно сегодня, но мое задание было таково, что я должен был принять то, что... Я должен принять то, что мои помощники, они подвели меня. И это тоже надо принять. Видите, есть разные задания. Задания могут быть разные в жизни. Может быть, вообще беспредел полный. И все это надо принять. Но мне было очень приятно постучать им по головам всем. Это приезд. То, что приятно. А то, что надо, надо простить. И из этого складывается вся наша жизнь. Больше-меньше. Поэтому главный недостаток в жизни человека — это духовная сила. Веды объясняют, что вы говорите, сразу возникает вопрос, Олег Геннадьевич, где брать силы все вот так жить? Вот это все, где брать силы? Вот Веда объясняет, что это и есть главная проблема, на которую мы закрываем глаза изо всех сил. Мы не хотим эту проблему признавать. Те люди, которые мои лекции слушают больше 2-3 лет, они только один вопрос мне задают. Олег Геннадьевич, где брать силы на все это? Уже все понятно, как жить правильно. Но что-то нет сил на это, на все. Не хватает сил. Так вот, знайте, что наша жизнь предназначена для того, чтобы научиться. Мы рождены считать себя самодостаточными. Вот с детства мы считаем, что я могу сам себе помочь. Но развитие личности означает принять ответственность в другом плане. Часто люди думают, что когда ты считаешь, что тебе нужна помощь, это безответственная позиция. Но вот интересно знать, что в отношениях с высшей истиной ответственная позиция означает, что я знаю, что я не источник силы и служу источнику. И тогда в этом случае я получаю огромное, ну столько, сколько служу, столько сил получаю. В этом нет ограничения. То есть можно столько силы получить, чтобы хватило на сотни тысяч, миллионы людей. Вот можно исцелить сразу миллион людей. На это можно получить силы от Бога. Но для этого нужно иметь такую веру. Вера означает правильное настроение, правильное понимание вещей. Вот, допустим, от меня уходит муж. Что делать? Первый вариант. Я его возвращаю. Он наглеет. Второй вариант. Я ему позволяю. Он согласен. То есть, видите, если говорить о позиции, что делать, делать нечего. Любое действие в этом случае приводит к разрушению жизни. Но в этот момент как раз и нужно делать следующее, что человек в этот момент должен сосредоточиться на том, что дает силы. Потому что есть только одна причина, почему муж уходит. У женщины нет женской силы, чтобы он оставался рядом. Потому что уходит только от тех, кто ослаб. Если женщина, как женщина сильная, она красивая, обаятельная, привлекательная, кто от нее будет уходить? Такая корова нужна самому. Не выдаешь за один, не встанет рука. Знаете мультик, да? Мужик корову продавал, он нашел хорошего этого пиарщика. Тот всем рассказывал, что за корова, тот подумал, говорит, ну такая корова самому нужна. И пошел, и стал ее продавать. Хороший мультфильм. Итак, первое, что человек должен понять в своей жизни, и самое главное, что если он не научится видеть чистоту и святость в этом мире, он никогда не сможет победить свою судьбу. Есть три аспекта божественной силы, и в зависимости от того, на каком уровне сознания человек находится, он может воспринимать один из этих трех аспектов. Но все эти три аспекта означают связь или чувство божественной силы. Первый аспект, который дает человеку здоровье, много сил и способность много сделать в жизни, называется природа. Если человек верит в природу, чувствует связь с ней, он не болеет, у него много сил, и он способен иметь большие возможности с точки зрения активности внутренней. Он очень активен. Как выглядит вера в природу? Это такое чувство щемящее, очень сильное, любви к лесу, к реке, к горам, к солнцу. У каждого свое. То, что нужно. Это чувство передается в песнях также. Это первый аспект Бога, это природа. Когда человек верит в природу, он верит в Бога. И он таким образом побеждает болезни. И самое лучшее лечение – это лечение природой. Нет сильнее лечения. Но люди сейчас атрофировали это понимание, они глотают всякие таблетки, ну, вместо того, чтобы лечиться солнцем, они идут на какие-то там ядерно-магнитные резонансы, думают, что это поможет лучше и так далее. Что такое вера в природу? Вторая вера – это вера в людей. Вера в людей дает человеку необыкновенную любовь внутреннюю. Его жизнь окутана любовью. Когда человек верит в людей, он постоянно чувствует любовь со всех сторон. Вера в людей дает любовь. И вера в высшую истину, вера в Бога, дает человеку могущество перед своей судьбой, дает защиту, способность побеждать любую ситуацию жизни. Не только свою, а также и других людей. Например, был такой святой Зосима, жил в Донецкой области. И к нему люди приходили: у меня ребенок болеет пневмонией, умирает. Он говорит: ну ты иди домой к своему ребенку, я буду день и ночь молиться за него. И он перестает есть, пить, начинает молиться целыми днями и ночами. Не спит, не ест. Через трое суток ребенок выздоравливает. Хотя должен был умереть. Вот такой необыкновенный человек. Ну, давайте немножко послушаем, потому что через звук вера приходит. Я просто вам немножечко сейчас дам понимание о том, что делать. Часто люди думают, где брать силы. Вот силы берутся из веры. Допустим, у человека стресс. У него нет сил, возможности спать, есть, он, его бросили, предали. Поднимите руку, кто сейчас даже не спит из-за этого. Вам надо гулять по лесу, идти, идти, в лес идти. И вы получите силы. Вы начнете спать уже через 2-3 дня. Вам природа даст силы. Лес. Слушайте про лес. Когда человек слушает, он передает, перенимает веру. Вы уже 100 раз слышали эту песню, но вот сейчас вы переймете веру. Поэтому до этого просто наслаждались звуком, а сейчас вы веру сможете перенять, потому что вы на это настроитесь. Видите, божественность описывает. Человек имеет веру в это место, где он жил, и он сейчас, вы увидите, как эта вера действует в его жизни. Первое, что он сейчас споет, это то, что он, как он получил эту веру. Сейчас он сначала споет, как получил, а потом он споет о том, что когда у него трудно, ему трудно становится, что происходит с ним. Он споет о том, что его ум, а ум имеет такое свойство соединяться с объектом. Когда человек с верой что-то вспоминает, он получает силу от этого объекта. Допустим, мать с верой в силу сына вспоминает, он от сына она получает силы. Но так как она с сыном одной судьбой связана, поэтому вместе будет плохо. Она от него силы не получит. Вера это означает, что надо получать силы от чего-то, не связанного со мной, что выше меня стоит в жизни. То есть от божественного или от Бога. Слушайте, как он получил веру. Субтитры Видите, он прилетает в своем уме, получает силы, когда нужно. Это не только одна такая песня, таких много песен. Они все указывают на то, что человек может получать силы от природы. Допустим, вот эта песня. Как человек уже прям поет о том, как он получает силы от природы. Белорусская песня. На старом крылечке на своем лягу. На душистом прокосе недоспелой травы. Зачем он ляжет? Потому что он устал. Нужны силы, силы нужны. Видите, его утром туман накрывает, ему нравится. Все нормально. Это означает любовь. Когда человек любит природу, то он получает огромные силы, необъятные силы от этого. Любовь к людям тоже дает огромные силы, она дает возможность даже победить смерть. Вот это тоже поется в песнях, можете послушать.
Дорогую подругу мою, эта вера отпугивает меня, темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня.
Сейчас он пока объясняет, как вера действует, сейчас будет объяснять. Почему вот так вот? Вы можете усомниться, подумать, ну как это так, почему с тобой ничего не случится? В Ведах описано, что если жена молится за мужа и верно очень ждет его, его убить невозможно. Это описано в Священных Писаниях. И приводятся примеры даже из истории. Теперь он, смотрите, описывает.
Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы с ней. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спит, и поэтому знаю со мной.
Чувствуете связь? Люди связаны друг с другом. Если вы, допустим, закрываете глаза, вспоминаете своего близкого человека, у вас чистая, светлая память о нем, такая чистота в сердце, значит, вы правильно живете. Вам не надо слушать мои лекции. У вас так все хорошо. Если вы закрываете глаза и вспоминаете близкого человека, у вас на него обида, это значит, что вы не принимаете судьбу, вы не принимаете свою жизнь. У вас не хватает сил на это, не хватает веры в Бога. Силы берутся от Бога. Если есть силы, можно все сделать. Нет сил, обида возникает. И третий вариант, вообще вы не можете его вспомнить. Вспоминаете что-то, вспоминаете, не вспоминается. Вспоминается только в постели. Означает, что нет отношений, нет связи. Есть просто телесные отношения, внешние отношения. Внутренних нет, сердечных. Нет близости, нет глубины в отношениях. И это значит, что не будет семьи. Она будет разрушена со временем. Потому что должна быть какая-то связь, или отрицательная, или положительная. Но если вы не можете даже вспомнить друг о друге, у вас ничего общего нет, тогда какая будет семья? Она будет разрушена со временем. Или вы создадите эту связь, одну из двух. Итак, мы говорим с вами о любви сегодня и о законе. Мы говорили вчера, что первая любовь является подарком свыше, потому что мы сами ее не можем вызвать. Некоторые люди поднимают руки, когда я их спрашиваю, кто из вас нашел себе близкого человека. Там, ну, часть людей в зале говорит, я нашла себе близкого человека. Ну, тогда найдите, идите 5 рублей сейчас в Нижнем Новгороде, погуляйте, походите ночку. Но если вы 5 рублей даже не сможете найти, как вы сможете найти человека? Человека человек не может найти. Нам дает Бог человека. Приходит время, и человек появляется в нашей жизни. Как-то неожиданно всегда. Любовь негаданно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. И каждый вечер сразу встанет, так удивительно хорош. И ты поешь. Видите, это Бог дает неожиданно всегда нам счастье в жизни, любовь. Но проблема заключается в том, что только святые люди могут правильно пользоваться любовью. Только святой человек может служить любви или служить и не присвоить ее себе. Когда человек присваивает любовь себе, он начинает ревновать, злиться на близкого человека, начинает заставлять его делать так, как он хочет. То есть начинается эксплуатация любви, которая приводит к раздорам, скандалам. И это называется привязанность, потому что есть два аспекта любви. Между людьми есть энергия, которая может принести счастье. Если я добровольно начинаю прощать, принимать, служить, заботиться о человеке и не желать себе ничего взамен, то тогда в этом случае я получаю счастье от этой любви. Как оно приходит ко мне? Само, по доброй воле. Я просто становлюсь счастливым в жизни, потому что я вижу хорошие качества близкого человека, когда я забочусь о нем. Сначала он не обращает внимания, привыкает к заботе, может обнаглеть. Скажет, я слушал лекции тоже Олега Геннадьевича, он говорит, что по природе у некоторых мужчин бывает жена, которая всегда им готовит. Ну, тут это их просто благочестие прошлое так действует. Поэтому ты мне готовишь, потому что я очень благочестивый. И это моя природа, иметь такую хорошую жену, как ты. Готовь дальше, все нормально, у нас все нормально. Это означает обнаглел. Объяснить же все можно с позиции философии, даже свою глупость и наглость. Но это только первая стадия. Человек, когда искренне, бескорыстно служит, первая стадия всегда близкий человек наглеет. Это первая стадия. Потом вторая стадия, хочет он этого или нет, наступает такой момент, какой-то кризисный обычный момент в отношениях наступает. И тот человек, который служил, неожиданно отдаляется. Отдаляется, и ему приходится понять ценность этого человека в своей жизни. Но до этого момента, хочет человек или нет, если бескорыстно что-то делать человеку, то у него в сердце растет благодарность. Вот хочет он этого или нет, у него в сердце растет благодарность. Эта благодарность заставит потом этого человека уважать близкого человека. Другими словами, эта благодарность уже раньше была, она просто вскрывается в какой-то момент, когда отдаляется близкий человек, когда ты оцениваешь уже, ценишь, понимаешь, что ты теряешь. Эти подтверждения. Итак, Это вторая стадия отношений, благодарность, когда человек бескорыстно служит. Это первые капельки победы. Сначала человек просто сжигал свою плохую судьбу своим бескорыстием, а теперь он получает уже счастье в жизни. Потому что всегда, когда человек живет правильно, у него первый этап жизни – это яд. Когда человек правильно начинает жить, сначала ему очень тяжело всегда. А второй – нектар. А когда человек неправильно живет, первый этап – нектар, а потом яд. Допустим, если люди правильно встречаются, то они сначала себе ничего не позволяют. Они пытаются узнать друг от друга, общаться, пытаться понять, кто, что за человек рядом со мной. И когда, допустим, девушка встречается с мужчиной, она так себя ведет очень сдержанно, то сразу все становится понятно. Если ему нужно тело просто, тогда он отваливается быстро, потому что ему неинтересно. И надо перекреститься 10 раз, потому что это как раз и есть не тот человек. Как раз вот это и есть не тот человек. А если он не отваливается и пытается быть лучше, строить отношения, ну, ошибается и делает правильно, то есть он пытается делать как надо, но не всегда может, выстроить отношения, идет яд сначала. Трудно строить отношения. А потом, когда вы друг друга поняли, тогда наступает нектар, счастье. Но если люди не знают, как правильно, тогда всегда получается один и тот же вариант. Сначала мы встретились, и что дальше? Ну, сначала мы балдеем вместе. Ну, сколько можно балдеть? Ну, максимум года 3. А потом дальше набалделись, и что дальше будет? Прощай. Со всех вокзалов поезда уходят дальние края. Прощай, расстаемся навсегда. Ну, балдежа уже нет, значит, все, надо расставаться. Видите, люди не знают, как правильно жить часто, и поэтому рушат судьбы друг друга, свои судьбы. Вот, то есть, сама по себе любовь, она очень сложная вещь. Закон заключается в том, что если ты не женат, то ты можешь полюбить кого-то, но ты не должен пытаться сразу наслаждаться этим человеком. Нужно изучать его, держаться на дистанции, пытаться понять, что тебе дал Господь. Счастье или наказание? Если наказание, можно отвергнуть, даже если есть влюбленность, но человек совершает оскорбления серьезные. Он параллельно встречается еще с какой-то девушкой и обманывает тебя. Или девушка встречается с другим парнем и обманывает. То есть оскорбления, серьезные упущения в отношениях, нет честности, искренности. Тогда можно оставить этого человека. Но если он раскаивается искренне и делает как надо, можно посмотреть, понаблюдать и дать ему еще один шанс. Потому что люди всегда ошибаются и справляются в этой жизни. Так бывает. Можно много. Если говорить, мы говорим о встрече. Не о жизни совместной, а о встрече. А это другое совсем. Если люди встречаются, они могут отвергнуть друг друга. А если люди, ну то есть у них не было секса, они просто общаются, они могут отвергнуть. Но если они вместе живут уже, то тогда они должны таким образом действовать. Если человек оскорбляет, надо жить отдельно, но не бросать. Молиться за свою семью и воспитывать его добрыми словами, объяснять, как правильно, как лучше. Но видите, мы не хотим жить отдельно, потому что мы хотим наслаждаться человеком, и при этом видим, что он ведет себя неправильно. Это называется привязанность. Видите, у любви есть две грани. Одна грань – это чистота и подвиг, а другая грань – привязанность и униженность. Привязанность означает, я хочу испытывать счастье от этого человека. Ну вот я хочу наслаждаться отношениями с ним. А он уже делает глупости в этих отношениях. То есть он совершает серьезное оскорбление, он изменяет, бьет там, пьет, еще что-то. Ну то есть ведет себя отвратительно. Но я при этом терплю. Ничего не делаю, ничего не предпринимаю. Означает привязанность. Самый большой грех в мире. Это греховное поведение. Оно балует человека еще больше. Нужно жить отдельно. И при этом ставить условия. Свою любовь прижать в комочек, зажать и как бы воспитывать человека. Потому что есть два проявления любви. Одно проявление бескорыстно служить, а другое проявление бескорыстно воспитывать. Сколько надо, надо воспитывать всю жизнь близкого человека. Пока ваша плохая судьба не кончится, через него идет поток плохой судьбы. Допустим, когда хирург вскрывает флегмону, это такая интерпретативная такая гнойник, то есть у меня когда была в руке флегмона, она пропитала всю руку. И как бы он вскрыл, и она по капельке гной выходил, он вытягивал гной много дней. Я говорю, ну сколько можно, я уже не могу. Он говорит, есть два варианта, или мы отрезаем руку, или гной вытаскиваем. Можно отрезать руку? Ну можно отрезать руку, но человек становится инвалидом на всю жизнь. Я говорю, давайте будем терпеть. Ну и все, видите, все нормально. Тут вот рубчик, а так рука, все. Отлично. Не хотите, да? Не можете терпеть. Я тоже ему говорил то же самое. Говорю, я не могу уже все. Он говорит, ну все, я отрезаю. Я говорю, нет, я могу. Как? А вы не должны его спрашивать? Зачем спрашивать? Вы же наказываете. Ну, я не знаю, какие у вас возможности. Если вы можете его не пускать домой, не пускайте. Если не можете, тогда живите сами, уйдите куда-нибудь в другое место. Видите, вы не хотите терять удобство и при этом хотите наказать. Но это невозможно. Конечно.
Была такая ситуация. Значит, мы жили в моей квартире, у меня тут гостиница, у него есть, они здесь, в этом городе. Я говорю, давай поживем отель. Я отсюда не уйду.
Ну,
я отсюда не выйду.
Ну, тогда вы должны уехать и жить отдельно. И сказать, я тебя люблю, все, но сейчас мы не можем быть вместе, потому что есть причина на это. Если есть причина. Смотрите, здесь должны быть два условия. Первое условие, вы очень серьезно заботитесь о человеке, служите и терпите его недостатки. Но он обнаглел настолько, что уже пренебрегает вами. Вы тогда должны наказать его. Это нормально. Условие это служение первое. И второе условие это верность ваша. То есть если вы живете отдельно, не означает, что вы с кем-то там шушу-пушу. То есть вы как бы верны, живете отдельно, любите его, но живете отдельно при этом. Здесь есть тонкости определенные. Например, один мужчина и женщина, они оба ходили на мои лекции. И женщина отстранилась, поехала жить к маме. И как бы она 2 недели прожила. И как бы и она такая удочку закидывает, там зондирует почву, что происходит, раскаивается он или нет. Он говорит, слушай, ты, говорит, еще хотя бы недельку поотстраняйся, я так отдыхаю, говорит, без тебя. Ну, представьте, она сама его замучила, еще и уехала к маме. Ну, то есть, понимаете, да, что, ну, если ты как бы наказываешь, ты должен иметь основания на это. Сначала ты должна сильно служить, чтобы появился долг с его стороны, что он должен что-то, тогда он, ему придется его отдавать. В виде изменения понимания вещей и так далее. Но если он, если ты не служила, а отмучила его, и теперь еще отстраняешься, ну то он будет отдыхать просто от тебя в это время. Итак, в чем заключается закон? Закон заключается в том, что человеку очень трудно не пользоваться энергией любви. Практически невозможно. Сами того не замечая, мы становимся зависимыми. Мы становимся зависимыми, и эта зависимость, она портит близкого человека. Он становится не таким, как должен быть. И в этом случае тебе придется добровольно отказываться от счастья от своего. для того, чтобы помочь близкому человеку. Другого выхода нет. Но в целом, как бы, есть мудрые песни, мы будем на них опираться в наших рассуждениях. Первый куплет вы уже знаете. Напомним еще раз. Всего жестокости, страданий и грубости мы получаем только от близких людей в жизни. Никто больше не может их заменить в этом плане. Но если человек хотя бы чуть-чуть пытается вести себя помягче, то есть женщина должна менее эмоционально общаться с мужем. Мужчина должен меньше давить на нее, на жену своими познаниями и демагогией своей. То есть он должен понежнее, помягче и попроще вести себя с женой. Женщина должна быть менее эмоциональной, мужчина должен помягче быть, мягче. И тогда вот эта ранимость, она не будет так сильно действовать. Потому что люди настолько близки друг к другу, малейшее не так слово, и это вызывает боль очень сильную в сердце близкого человека. Но зачем это все нужно делать? Это все нужно делать для будущего. Потому что в настоящем кажется, что надо наоборот его побольше уколоть, чтобы он что-то понял. Но знаете, что человек может понять только через любовь. Это самая большая мудрость и самая сложная мудрость. Самое сложное понять, что только по-доброму, когда ты говоришь человеку, он будет понимать. Причем ненавязчиво как-то иносказательно. Я иногда через шутку что-то говорю жене о том, что она делает. Через шутку, такую очень добрую, добрую шутку, ненавязчивую. Когда я успокаиваюсь, если она делает что-то не так, я должен сначала успокоиться, молюсь, успокаиваюсь, а потом смотрю уже со стороны на эту ситуацию, через шутку ей объясняю. Она смеется, ей смешно, потом она сама как бы мне напоминает, говорит, вот давай еще раз эту сценку с тобой, как я тогда сделала. Мне так смешно, ты рассказываешь так смешно. И я опять по-доброму через шутку ей рассказываю об этом. Она это воспринимает как юмор. Она не воспринимает, что я ее укоряю в чем-то. Но она больше так не делает уже. Можно, но я не буду вам слишком серьезные примеры приводить, потому что мои слушатели бывают ко мне очень добрыми и очень жестокими. Я раньше не знал об этом, и я откровенничал по разным вещам, а потом некоторые слушатели, они выставляли в интернет на свободное скачивание мои эти откровения. Это, ну, крайне жестокий поступок, то есть такой жестокости я вообще не ожидал, что так возможно, люди так будут делать, но они так делают. И так как люди любопытные, они очень сильно как бы склонны именно это скачивать и слушать о старших. Понимаете, ну то есть, поэтому какие-то серьезные примеры я приводить не буду, но приведу такой простой пример. Один раз мне подарили творожный пирог. Не буду рассказывать какой, чтобы вы меня не задарили этими творожными пирогами. Не важно, то есть, важно то, что мне он очень нравится, и жена у меня очень любит дарить. Я люблю принимать подарки, она любит дарить подарки. У нас с ней гармония в этом плане. Я люблю кушать, она любит кормить. Гармония такая. И она сразу решила половину пирога отдать людям, другим. Но мне очень пирог нравился, и я говорю, давай одну четвертую ты отдаешь, а остальное я съем. Я им честно говорю, как было. Вот, она говорит, давай, я согласна, и отрезала одну третью, а не одну четвертую. Там явно была не одна четвертая, она больше отрезала. Говорит, это нам с тобой. Не мне, а нам с тобой. Потом она проголодалась и съела пол пирога сразу. Вот, и осталось всего небольшой кусочек. Вот, она говорит, это тебе. Когда я ем только один раз в день в обед, когда этот кусочек как бы остался уже, ну вот этот вот, она потом утром еще половинку съела, и мне остался всего один маленький кусочек от всего пирога. Ну, я съел, конечно, этот кусочек, был несчастным, что меня не любят, обо мне не заботятся. Помолился, переварил это все. Вот. И потом, когда я успокоился, я когда начал ей рассказывать о том, что вот так все произошло, таким жалким голосом несчастным, она укатывалась, она валялась по кухне, там каталась просто со смеху. Ну так я рассказывал, как мне было тяжело. Ну, рассказывал с юмором. Это у нас в семье сейчас самая любимая история. О том, как я не съел любимый творожный пирог. Но это было, ну, как бы сейчас это все время в шутку рассказывается, но больше таких ситуаций не было в жизни. А? А, то есть вы готовы помочь мне в этом вопросе, да? Я чувствую, вместо моей жены, да? Нет? Она помогает, не волнуйтесь, она заботится об этом моем чувстве, жадности. Все нормально. Женщины такие хотят все помочь мне. Видите, у меня есть определенная жадность. Женщина сразу скрыла ее и говорит, я тебе могу помочь. Все женщины очень добры. Очень добры ко мне. И обязательно мне помогут. Без всякого сомнения. Видите, я немножко обижен на эти слова, но я сохраняю трезвость. И мои слова – это правда. Хоть я и чувствую, что эти слова немножко задели мне за меня, но я принимаю вашу помощь. Я вас правильно понял. Потому что через людей всегда говорит Бог с человеком. Итак, мы должны понять, что в этой жизни мы всегда учимся. И помочь человеку можно только тогда, когда ты ведешь себя очень добро по отношению к нему. И фактически не навязываешь ему свою правоту. Принять свои недостатки крайне, крайне больно. Вот сейчас вы увидели ситуацию, когда тот человек, который вам читает лекцию, принял свой недостаток. Видите, мне было больно. И это касается каждого человека и всегда. Когда у человека есть какой-то недостаток, его очень трудно принять, даже если ему об этом говорят честно и прямо. Даже если говорят старшие, даже если говорит близкий человек, даже с любовью. Но чаще всего мы говорим о недостатках друг друга по-другому. Мы говорим о них, вы не расстраивайтесь. Да? Не расстраивайтесь. Все хорошо. Пожалуйста. Поймите такую вещь, что чаще всего мы говорим о недостатках друг друга так, что это никогда не воспринимается близко к сердцу. Мы лупим просто словами друг друга, мы делаем очень больно друг другу. Упрекаем, обижаем друг друга, указывая на недостатки. И это означает только одна вещь, что мы злимся на Бога за свою судьбу. Понимаете, когда человек злится на Бога, то он всегда ругает своих близких. Он не принимает свою судьбу, потому что наша судьба всегда показывается нам в жизни только через наших близких. Ко мне одна женщина подошла и говорит, Олег Геннадьевич, покажите мне мою судьбу. Вот сейчас можете вы мне показать? Я говорю, я могу. Ну давайте, показывайте. Я говорю, вспоминайте. Она закрыла глаза, говорю, вспоминайте мужа, отца, мать, братьев, сестер, вспоминайте своих друзей и близких. Вспоминайте тех, кто вам очень плохо жизни сделал, кто вас предал. Всех вспоминайте. Я говорю, вот это и есть ваша судьба. Ваши прошлые жизни связаны с этими людьми. Они все олицетворяют ваши поступки, которые вы раньше совершали. Она говорит, ну я что-то и не могу принять. Я говорю, правильно, это означает бунт против Бога. Мы все бунтари в этом мире. Мы не принимаем. Мы не согласны с тем, что сами же сделали в прошлом. Потому что этот мир соткан только из одной справедливости. И когда мы ругаем своего близкого человека, то мы просто сами ругаем сами себя фактически. Но если бы мы знали, что это я именно олицетворяю это поведение своего близкого человека, тогда бы мы никогда его за это не ругали так жестоко. Потому что мудрость жизни такова, что близкому человеку все равно придется наказывать нас. Все равно придется наказывать нас, и это неизбежно. Хоть он хороший человек, хоть плохой, он все равно ему придется невольно, неосознанно наказывать нас за наши прошлые поступки. Потому что только близкий человек может наказать. Если мне кто-то скажет что-то плохое в трамвае, я не обращу на это внимания. Ну, мало ли, что он там сказал, я его не знаю, он меня не знает. Но если мне близкий человек что-то скажет, тогда и мне будет больно. Понимаете, для этого близости нужна, чтобы нас обучать. Но мы не хотим этого признавать в жизни, вот в чем проблема. Поэтому любовь всегда, что это такое? Вот вы, допустим, влюбились, да, в кого-то, или мы. Ну, то есть кто-то кого-то полюбил. Это означает, что через этого действия человека должна действовать судьба. Поэтому к нему тянет, поэтому счастье ты испытываешь от него, потому что в нем заложена моя судьба. Там заложено и хорошее, и плохое. Все вместе. Но мне кажется, что будет только хорошее. Это мое заблуждение. Ну, то есть судьба соткана из хорошего и плохого. Нам не соткана только из хорошего. Но нам не хочется это признавать. Если я сильно люблю человека, значит он может воплотить в жизнь мою судьбу. Захочет он это или нет, это уже другой вопрос. Может быть, у тебя очень тяжелая судьба. И ему он почувствует, что он не сможет так жить. Но второй куплет я уже пел.
Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами по жизни нас связаны.
Если, допустим, мать чувствует, что у ребенка что-то не то с ним, что-то не то, то в это время она отдает ему свои силы. У нас вот здесь вот есть озеро счастья, или наша судьба, там в судьбе всегда есть энергия счастья. Эта энергия всегда разбирается родственниками. Ее всегда забирают у нас, себе не остается. Допустим, ребенок заболел, чтобы вылечиться, нужна энергия счастья. Ему не хватает. Я начинаю переживать за него, и в результате он выздоравливает. Или я переживаю, и он не выздоравливает. Тогда вы поднимаете руку и говорите, Олег Геннадьевич, теперь вы давайте свое счастье. Я хочу вам задать вопрос. Видите, мы берем счастье у кого-то, нам не хватает. Но если мать имеет знание, как жить, она в это время, когда переживать за ребенка начинает, она немедленно идет к алтарю, садится и начинает молитву. Что в это время этой молитвы происходит? она берет часть от Бога, кому принадлежит эта энергия, от источника, подключается к источнику. И ребенок выздоравливает. Она служит Богу, она не думает о ребенке в это время, не думает, что я его буду лечить. Она просто думает о Боге, хочет ему служить, хочет жить для него, хочет о нем заботиться в это время. Она просто знает, что пришло время жить для Бога. Когда счастья не хватает всем вокруг, надо жить для Бога в это время. И я живу для Бога, Он живет для меня, происходит обмен. В результате я получаю силы, лампочка разгорается, и я начинаю помогать всем сразу. Спокойствие в сердце является признаком того, что у меня все хорошо. Если у вас на сердце тяжесть, тревога, на сердце боль какая-то, это значит, что у вас не хватает отношений с Богом сейчас. Ваша лампочка, она ниточками связана, незримыми с родственниками. И родственники сейчас всю вашу силу внутреннюю забрали, потому что такой период общей жизни вашей большой семьи. У вас тяжелый период идет. Не хватает своих сил. И в это время нужно забыть о муже, которого не можешь простить, забыть о всех и думать о Боге в это время. Потому что когда Бог дает силы, то сразу эти силы что делают? Первое, спокойствие в сердце возникает, означает, все будет хорошо, это называется вера. Второе, что возникает, видите, три этапа победы над судьбой. Первый этап, спокойствие в сердце, значит, все будет хорошо. Второй этап, я могу общаться с человеком, который забирает у меня силы, то есть начинаю влиять на ситуацию. Могу общаться по-доброму с ним, не по-злому, а по-доброму. И третий этап, он начинает меняться. Три этапа. Первый этап – спокойствие в сердце всегда. Если я не могу принять человека, я не хочу с ним жить, значит, первого этапа нет. Мне не хватает сил. Я иду молюсь, у меня возникает спокойствие. Значит, я побеждаю уже судьбу. Первый этап прошел. Потом я думаю, ну как изменить этого человека? Он как деревяшка, он неизменяемый. Но это объем работы означает. Вот столько труда, тебе много вот работы. Заходишь на кухню с утра, после дня рождения, и выходишь из кухни назад. Потому что там, ну просто вообще, там страшно. Но все равно это просто объем работы. Ты потом приходишь и потихоньку моешь свою кухню. Точно так же объем работы является близкий человек, неподъемный. Ой, я не могу как бы с этим человеком жить. Это объем работы просто и все. Не надо эти мысли оценивать как истину. Мне истина пришла в голову, я не могу жить с этим человеком. Нет, это просто объем работы. Начни трудиться сердцем, каждый день в молитве живи, потихоньку, постепенно ты сможешь общаться с этим человеком по-доброму. Это означает, вторая стадия прошла. То есть ты начал мыть кухню уже, вторая стадия прошла. Потом будет третья стадия, он начнет меняться. Нет, молитва Богу всегда, это ключевой вопрос, который вы задали. Этот вопрос, на этот вопрос, хоть я и буду отвечать вот так, вы все равно не сможете делать как надо, правильно, потому что люди очень сильно хотят эксплуатировать Бога все время. Ответ такой. Бог знает ситуацию. Он прямо у вас в сердце находится. Ему не надо об этом докладывать. Надо просто хотеть ему служить, думать о нем, верить в него. Богородице Девы радуйся поется. То есть о Богородице поется молитва, не о том, что мне что-то не хватает в жизни. Человек должен молиться Богу о Боге. То есть он должен его хвалить, должен его любить. А Бог в это время будет, получит санкции, получит возможность нам помочь. Потому что Бог может помогать человеку только когда человек сам перестает помогать себе. Пока мы о себе думаем, Бог не может помогать. Не надо читать молитву о больных детях. Думайте о Боге только, с любовью. Вы просто не понимаете механизм. Механизм работает так. Пока вы думаете о ком-то и пытаетесь ему помочь, вы помогаете сами, можете помогать с помощью энергии Бога. Но эта помощь будет несовершенной. Приведу пример, допустим. Часто люди берут минеральную воду и везут куда-нибудь за 500 километров для того, чтобы ее напоить. Но через час минеральная вода теряет 90% своих свойств. Все. Вы не довезете. Но если человек сам приезжает на источник, он тогда получает в полной степени ее контакт с ней. Когда вы пытаетесь с помощью энергии Бога кого-то лечить, думаете о ребенке, чтобы он Бог ей помог, ему помог, вы на самом деле помогаете сами в это время, но энергии Бога. Это уже 10% остается от минеральной воды. А если вы думаете о Боге и не думаете больше ни о ком, просто вы можете в конце молитвы сказать, это для моих детей. Вот если какие-то блага есть от того, что я с тобой общаюсь, это для моих детей. Можно так сказать. В конце. Или в начале. Но думать о Боге все время во время молитвы. Ему служить, о нем заботиться. Как о Боге можно заботиться? Я хочу выполнять твои наставления. Я хочу поверить в святость вот своего наставника. Я хочу думать только о тебе и так далее. Когда человек так действует, то он в это время побеждает судьбу. Вы скажете, Олег Геннадьевич, я не верю в Бога. Хорошо, это тоже нормально. Повторяйте, я желаю всем счастья. В это время будете контактировать с энергией Бога. Потому что у Бога есть разные аспекты. Кто-то верит в энергию Бога, кто-то в самого Бога. Каждый человек свое развитие. С этим ничего не сделаешь. Движемся дальше.
Пусть наша жизнь не течение плавное, только бы в ней было самое.
Слушайте, что самое главное, слушайте. Если у вас с мужем беда, если с детьми беда, если с собой беда, знайте, что вот здесь вот помощь находится. В вашем сердце есть защита. Если вы сердцем, означает Богом хранимые, потому что Веда объясняет, что в теле живет две души. Две души. Одна душа, которая пользуется телом, а другая высшая душа, которая дает силы пользоваться телом. Там есть совесть, представительство Бога в сердце. Совесть — это не я. Правда не моя. Правда идет от кого-то. Эта совесть означает Господь. Он прямо здесь рядом живет. У нас в сердце. У каждого человека это невозможно понять логикой. И сердце знает, но ты должен сделать одну вещь. Должен настроиться на того человека или на тот объект, который твое сердце активизирует. Ну то есть сами мы очень настроены пользоваться человеком. Мы очень корыстно настроены, поэтому мы не можем ни себе помочь, ни снять напряжение, ни успокоиться. Мы ничего не можем. Мы внутри ситуации находимся. Поэтому нужно, да, подтверждение, да. Нужно включить помощь. Вот эту нить помощи включается через объект святости. Нужно вспомнить о святом месте, о иконе, святом имени, священном писании, тому, чему вы поклоняетесь, или пытаетесь поклоняться, или верите во что-то. В этот момент, когда вы это сделаете, Бог в сердце начнет действовать, и Он будет побеждать ситуацию в это время. У меня есть целый семинар на эту тему под методом над трудностями судьбы. Послушайте, пожалуйста, вы узнаете, как это делать конкретно, вы увидите примеры, там прямо мы пробуем вместе со всем залом побеждать судьбу и так далее. Это серьезная тема, труднопонимаемая, самая труднопонимаемая. Если вы первый раз на лекцию пришли, не думайте, что это не для вас материал. Это очень трудно понять все. Я сейчас буду попроще говорить, уже мы перейдем дальше к нашей теме. Так мы с вами говорим о верности и уважении. Мы вчера акцентировали этот момент, что даже нет смысла говорить об обязанностях мужчины и женщины, потому что они все всплывут позже, сами по себе. Некоторые люди думают, что я не знаю обязанности женщины, как я могу жить счастливо в семье. Их не надо знать. Нужно знать, что вот те этапы развития, которые происходят в семейной жизни, в отношениях, они их действие, оно идет наоборот. Вот, допустим, самый последний этап в отношениях – это искренность. А самый первый этап – это верность. Надо понять, что надо начинать с искренности. Конечно, вы не сможете быть полностью искренним, потому что вы в нее играете, вы пробуете быть искренними. Другими словами, вы просто учитесь этому. Это искусственно. Некоторые люди говорят, нельзя делать искусственные вещи. Веды наоборот говорят, делай искусственные вещи, и ты достигнешь настоящего. Веды говорят. Допустим, смотрите, человек говорит, я не буду рано вставать, потому что это искусственно, я хочу спать. Когда я захочу вставать рано, я буду вставать рано. Никогда не захочешь. Веды говорят, насильно заставляй себя вставать рано, и ты потом захочешь со временем. То же самое в отношениях. Я не хочу прощать своему мужу. Ничего страшного, заставляй себя. Научишься прощать со временем. Итак, искренность означает, что я пытаюсь быть ближе к своему близкому человеку. Пытаюсь. Не во всем, это невозможно сразу во всем. Люди в невежестве вообще даже не понимают, что они далеки друг от друга. Им кажется, что они все знают друг по другу. Но они вообще ничего не знают друг по другу. Иллюзия. Они живут в иллюзии. Потом, когда вдруг близкий человек уходит, это как гром среди ясного неба. Непонятно, откуда это взялось. Почему так? У нас все нормально же было. Это невежественная жизнь так действует. Люди в страсти чувствуют, что они далеки друг от друга. Чувствуют, но ничего сделать не могут. Боятся. Если я сейчас начну искренне говорить, кем я считаю своего близкого человека, как о нем я думаю, он сразу от меня уйдет. Я не могу ему это говорить, поэтому я молчу. Это называется неискренность. Что же, Олег Геннадьевич, ему все выложить? Не волнуйтесь, вы и так периодически ему все выкладываете во время скандала. Когда люди в страсти скандалят, они говорят правду друг другу в это время. И они все прямо рассказывают, как они думают друг о друге, на самом деле. С удовольствием прямо рассказывают. Но никто всерьез это не воспринимает. И они потом говорят, извини, я что-то там наговорила тебе, это все неправда. Хотя это была чистая правда. Правду очень трудно и слушать, и говорить. Это высокий уровень жизни. Но что значит искренность в страсти, когда люди хотят быть искренними, перейти в благость? Искренность означает, что я хочу видеть хорошие качества близкого человека. Я искренне хочу научиться видеть в нем душу, хорошие качества. И поэтому надо сделать следующее. Надо завести такую табличку. С одной стороны, писать все недостатки близкого человека, а с другой стороны, его хорошие качества. И дальше начать ему служить, думать о нем, заботиться. И постепенно один из недостатков начнет таять. Вы реально заметите, что вот этот недостаток, это у него, конечно, есть, но это такая ерунда. В общем, зачеркиваем. Или, затушевываем. То есть это уже не так серьезно. Потом, зачеркиваем, нет уже этого недостатка, у него нет. И в этот момент, когда вы увидели, что этого недостатка нет, вы вместо него пишете то, что на самом деле есть. То, что вы раньше не видели у близкого человека. Вы пишете хорошую какую-то черту характера. И в тот момент, когда хороших черт характера станет больше, чем плохих, с этого момента у вас начинается семейная жизнь. У вас начинается семья, потому что первый этап любви настоящий, поэтому до этого была просто влюбленность. Влюбленность — это что такое? Это демоверсия. Я вам говорил, да, демоверсия, если люди на демоверсии живут, они расходятся. То есть Бог дает подарки. Я наслаждаюсь близким человеком. Когда демоверсия заканчивается, люди как говорят друг другу? Раньше ты смотрел на меня по-другому. раньше ты разговаривал со мной не так, раньше ты мне дарил подарки и так далее. То, что было раньше. Это было неправда, потому что это все было под влиянием энергии Бога. Это было подарки. Вам дарили подарки в это время. Но человек сам еще не научился так вести себя. Это просто он вел, потому что его сердце вдохновляло какая-то сила так действовать. Вижу тень наискосок, рыжий берег, полоску ила. Я готов целовать песок, по которому ты ходил. Ну, это искренне все, но это сила вдохновляет какая-то свыше. Так вообще мужчина должен думать о своей жене, возвышенно очень, думать, такой возвышенный человек, спасибо Господи, что я живу рядом с этим человеком. Готов целовать песок, по которому ходил этот человек. Это высокий уровень уже отношений. Настоящая любовь. Видеть душу в близком человеке, видеть святость, чистоту, возвышенность. Несмотря на недостатки. Очень высокий уровень отношений. И когда такой человек уходит из жизни, то светлая память сразу возникает. У некоторых людей через 2-3 года близкий человек оставил тело, ушел из жизни. 2-3 года страданий, потом светлая память. Близкий человек уходит из жизни, люди жили правильно. Сразу светлая память. Без всяких страданий. Чистая любовь остается. Связь между людьми остается. Этот человек уходит второй из жизни, к нему идет. Вместе опять следующая жизнь. Уже сразу возвышенные отношения чистые. Не заканчиваются. Опустела без тебя земля. Чистые, светлые. Мне бы несколько минут прожить. Так же падает листва в саду. И так далее. Ну, то есть очень чистая, светлая память. Трудно представить, что такое возможно. В моем случае, да? Если мы ругаемся каждый день. Ну, придется представить, потому что ты же жил с божественным существом. Поэтому, когда этот человек уйдет от тебя, тебе придется чистую, светлую память о нем вспомнить. Тебе придется так понять, потому что когда он уйдет, ты по-настоящему оценишь его качество, только когда наступит вечная разлука, как кажется вечная. На самом деле никакой разлуки нет. Люди, которые знают истину, они могут чувствовать близость даже с человеком, которого нет рядом. Потому что они живут в служении. Когда ты служишь кому-то, ты всегда чувствуешь его рядом. У тебя нет разлуки. Разлука означает, я хочу наслаждаться кем-то, не служить. Вы поняли? Я сейчас вам говорю не теорию. Если ты служишь искренне, бескорыстно кому-то, ты чувствуешь человека, даже если он оставил этот мир. У тебя нет разлуки с ним. Я говорю свой опыт вам. Итак, сначала просто надо принять человека. Первая стадия любви – это принятие, оно может длиться много лет. Что значит принятие? Какие симптомы? Первый симптом такой – я домой иду, и там я отдыхаю дома. Я не ругаюсь, не выясняю отношения. Дома отдых. Классно идти домой с работы, потому что там отдых. Там близкий человек, он такой, у него куча недостатков, я знаю, но он хороший. Это мой человек, хотя мне с ним тяжело жить. Ну, это мой человек. У других, конечно, лучше, им повезло больше. Видите, все улыбаются, не только вы. Вот, им повезло больше, но это мой человек все равно. Я принимаю. Первая стадия любви, первый шаг. За ним будет второй. Когда человек сделает первый шаг, со временем он служит, заботится о близком человеке. И близкий человек раскрывается перед ним, как цветок. У него появляется все больше, он открывает все больше хороших качеств. Он по-другому себя ведет. меня отец пил все время, бил мать, она не бросала его. Хотя я маленьким еще, мне было 14 лет, я требовал от нее, чтобы она жила отдельно. Но она не бросала его. И сейчас отец раскаивается постоянно, он перестал пить уже в возрасте, уже скоро оставлять мир. И он раскаивается, говорит: ты святая, а я грешник. Она мне говорит: он такой хороший человек, оказывается, я не знала всю жизнь об этом. Представляете, какую она перемолотила судьбу за всю жизнь, сколько она трудностей переварила за всю жизнь и все-таки добилась победы. Беспрецедентный случай совершенно. Я не знаю еще никого в жизни, чтобы столько человек мог вытерпеть от близкого человека и при этом остаться вместе. Уже не надо говорить ничего, все понятно, да? Итак. Вторая стадия уважения. Она приходит сама. Неожиданно ты начинаешь чувствовать, что в этом человеке есть много хорошего. Я просто не видел, не знал, не понимал. Много хорошего. Ценный человек в моей жизни. Ценный. И потом дальше верность идет только после этого. Означает, мне не нужно никого, все, только с этим человеком буду жить. Все, принял решение твердое. 15-20 лет проходит совместная жизнь, верность приходит. Только с этим человеком, все, мне не нужен никакой другой, только с этим человеком, потому что я очень благодарна Богу за этого человека, он меня научил жизни, мы столько с ним прошли трудностей, мы многому научились вместе, у нас столько ценного опыта, мы столько пережили проблем, трудностей, и сейчас мы очень глубоко понимаем друг друга, ценим. И третья стадия, четвертая стадия уже, сначала принятие, потом уважение, потом верность. Четвертая стадия, искренность. Что значит искренность? Означает очень близкие, глубокие отношения. Можно все сказать близкому человеку. Серебряные свадьбы, негаснущий костер. Серебряные свадьбы, душевный разговор. Я ехал как-то в машине, там, я не люблю эту музыку всю, там, которую крутят, но там по радио был какой-то перерывчик, и был юбилей у какого-то артиста, точнее актера, и он говорит: я хочу в свой юбилей сказать, что мне подарили много подарков, это уже пожилой такой старый человек, мне подарили много подарков, но самым дорогим подарком в моей жизни является моя жена. Я ни одного человека такого, как она, никогда не встречал, он говорит. Это удивительнейшая личность. И я очень благодарен Богу за то, что мне этого человека Бог дал в моей жизни. Вот она, четвертая стадия. Практическое подтверждение. Я прямо аж обалдел. По радио услышал то, что давно хотел услышать. Редкий случай. Верю в тебя, да, дорогую подругу мою. Это редкий случай. Знаете, что если мы хотя бы на первой стадии дойдем, у нас получится семья тогда в этом случае. Семья получится. Во-первых, мы приняли просто человека, уже семья получилась. Все, уже вот так, во, классно. Олег Геннадьевич, никаких вопросов задавать не надо уже. Все и так нормально. А на второй стадии так вообще это сказка просто. Уважение, когда люди уважают друг друга, это такой уровень высокий. Даже капельки любви добиться в этом мире очень сложно. Поэтому сейчас большинство людей, они как обезьянки, с деревца на деревце прыгают. На каждой веточке новая обезьянка сидит. И они там с ней позанимались, потом к следующей обезьянке. Но обезьянки, они же глупые. Они не понимают, что есть более сильное и светлое чувство, что эти половые отношения, они просто... Это очень слабые вещи по сравнению с настоящим чем-то. Это такое, знаете, это очень слабое. Люди думают, что это вот и есть самое вот такое ценное чувство, сильное. Это очень слабое чувство по сравнению с тем, что может быть, если хотя бы люди доходят до стадии уважения. Первая капелька любви появляется. Настоящей любви друг к другу, понимаете? Это удивительно. Светлое, очень глубокое чувство, чистое в отношении. Вот к чему надо стремиться в жизни. Олег Геннадьевич, вы рассказываете, но у меня другой случай. Большинство из вас сейчас думает. Я мысли читаю просто. Это не мой случай, Олег Геннадьевич. Мне просто не повезло. У вас лекция была о том, как правильно создавать семью. И вы там, когда рассказывали, я поняла, что я неправильно создала семью. По нижним центрам. И поэтому мне не повезло. Мне ничего не получится никогда в жизни. Так некоторые думают. Кто из вас сейчас так подумал? Поднимите руку. 3 человека поднял. Вы ошиблись. Потому что, когда Бог создает семью, это всегда правильно. А вы создать семью не можете сами. Это Бог ее создал вам, все правильно, Он создал, все хорошо. Ошибок нет никаких. Когда человеку больно, ему кажется, что это ошибка. Нет никаких ошибок, все правильно. Женщины часто не знают некоторых закономерностей. Так как женщина является хранительницей семейного очага, женщине эта тема очень важна в семейной жизни, она в ней очень быстро начинает ориентироваться и глубоко ее понимать. Объясняю тонкие вещи для женщин. Мужчинам вряд ли это будет понятно. Когда женщина создает семью, у ней всегда в голове есть 2 варианта. Первый вариант. Я бы могла найти себе и получше. Второй вариант, нашла кого надо. Знаете, если у вас возникает первый вариант, я могла бы себе найти и получше. Это нормально. Это нормально, потому что нет предела совершенству. Женщина всегда хочет лучше, и если женщина сильно хочет лучше, то остается одна. Вот почему женщина остается одна, она сильно хочет лучше. В этом причина. И тут есть западня определенная, потому что женщина видит все свои хорошие качества. Они все наружу находятся. И она также хочет такого же мужчину, чтобы было видно все хорошие качества себе найти. А это невозможно. В этом противоречие заключается. У мужчины все хорошие качества спрятаны внутри и еще глубоко в судьбе. И поэтому, когда я его встречаюсь, думаю, господи, что это за ведь такая ерунда какая-то. Что это мне досталось такое непонятное вообще? Женщина каждая думает часто. И вот эта мысль, я могла бы себе найти получше, она естественна для женщины. Естественно. Но если вы эту мысль не выгоните из своей головы, то это будет санкцией для того, чтобы мужчина гулял от вас. Если вы хотите ему поставить на лоб 2-ю мужскую фамилию, у каждого мужчины есть 2 фамилии. Одна его личная фамилия, а вторая итальянская, Кабеллино. Если вы хотите, чтобы 2-я фамилия у него прямо здесь вырисовалась, всем было видно, женщинам, другим. Одиноким, несчастным, которым хотя бы кого-то надо. Пусть даже Кабеллино, неважно. Без мужика невозможно жить уже, все. Есть такие женщины, которые так сильно страдают, что им хотя бы кого-то. И... они когда видят, что вот эта фамилия вышла на лоб, она сразу раз и прыгает ему в кровать. Итак, знайте, что единственный способ удержаться от этого, свою семью защитить, это уничтожить в своей голове эту мысль. Я могла бы найти получше. Вот Бог дал моего человека все, я должна с ним жить. Все это мой человек. Кобелина, до свидания. Стирается надпись. Человек становится недоступен для женщин различных. Недоступен. Файл невозможно достать из компьютера. Файл находится у вас в голове. Я могла бы найти себе и получше. Вот этот файл. Его стираем. Все. Если говорить о глубоких вещах, которые в сознании мужчины находятся, знаете, женщины, что самая сильная привязанность у мужчины возникает в женщине только когда он видит верные глаза. Когда он видит, что у жены вот такие глаза верные, которые, ну, как бы не хотят никого другого, это сразу, ну, как бы стирает все остальные файлы вообще. Какие бы красивые девушки вокруг не были, не имеет значения. Если он увидит верные глаза у жены, все это как бы стирается, все остальное. Невозможно это быть, невозможно, что-то бы, чтобы что-то было сильнее этого для мужчины. Кто из мужчин есть, которые не согласны с этим, поднимите руку? Нету, все согласны. А кто видел у жены верные глаза, поднимите руку. Есть такие? Некоторые подняли. Ищет, молодец. Поддерживает меня. Спасибо вам. Как вас зовут? Вера. О, Вера. Вера? Кто Надежда? Поднимите руку, кто Надежда. Подруга моя. Надо третью еще подругу найти. Надежда, мой компас земной. Удача, награда за смелость. Понятно? Если человек надеется, что все будет нормально, это будет, он будет награжден за смелость потом. И удачливый будет. А если человек не надеется, то тогда удачи не будет. Что делать, когда близкие люди смотрят, когда мужчина смотрит на других девушек, когда девушка, жена имеет друга? Это одно и то же. На работе друга имеет. Или мужчина смотрит на других девушек, или жена имеет друга. Это одно и то же. Она думает, что ничего плохого, мы же с ним говорим, просто дружим. Это называется тонкий секс. Он потом может перейти в грубый в любой момент. Потому что жена должна дружить с мужем. Но если женщина дружит с кем-то другим, она уже с мужем никогда не сможет дружить. Пока она ту дружбу не закончит, дружбы с мужем не будет, потому что женщина может дружить только с одним мужчиной. С двумя никак. Сердце невозможно отдавать сразу двум. И часто бывает так, что женщина дружит с каким-то мужчиной, а мужчина смотрит на других девушек. Если вы хотите, чтобы не смотрел, перестаньте дружить с другим мужчиной. Теперь вы ни на кого не смотрите, а он дружит, ну, смотрит на других, флиртует. В чем причина? Есть две причины. Когда у человека неправильно работает чувство собственного достоинства, вот эгоизм, неправильно работает, то тогда близкий человек наглеет. Первая неправильная работа, то есть есть два крена. Есть крен в сторону поблажек или служения, а есть крен в сторону жесткости или воспитания. Сейчас объясню. Когда человек не служит близкому человеку, а зависит от него, тогда эта зависимость заставляет человека терять себя в жизни. Эта потеря себя выражается в двух способах. Первый способ. чаще бывает у женщин, допустим, это униженность перед близким человеком. Униженность означает, что он ведет себя неправильно, а я ничего не могу сказать или сделать. Это означает, что я не люблю его, а завишу от него. Другими словами, моя любовь имеет эгоистическую, неправильную природу. Потому что настоящая любовь делает человека каким? Сильным. Его эгоизм становится зрелым, твердым и сильным, настоящим, истинным. Ну, то есть настоящий человек, который служит близкому человеку, всегда имеет возможность по-доброму сказать ему правду. У него нет никаких проблем с этим. Но если я завишу от человека, не служу ему, а завишу от него, и даже я могу много делать для него, но делаю из зависимости, а не из свободы внутренней, тогда в этом случае он начинает наглеть. Второй крен – это злоба по отношению к человеку и постоянное пилить мужа, унижать его, постоянно унижать, пилить, унижать. Это крен в другую сторону. Тоже означает привязанность. Некоторые женщины привязаны и поэтому пилят мужа. Почему они его пилят? Потому что есть такой феномен, что когда женщина к кому-то привязывается, ее жизнь очень сильно начинает от него зависеть. Вот как психика женщины работает, смотрите. Когда женщина привязывается, она живет уже не своей жизнью, а жизнью этого человека. И в результате, вот ты как ведешь машину, вот представляешь, ты ведешь машину, представьте, ты поворачиваешь руль в эту сторону, а машина поехала в другую. Это шок, да? Что за машина такая? И как бы сразу там поднимаются на уши все мастера, да, пытаетесь исправить ситуацию, машина неисправна. Когда мужчина живет, а женщина сильно привязана к нему, есть такой тип женщин, которые хотят рулить всей жизнью своего мужа. Что бы он ни сказал, что бы он ни сделал, куда бы он ни посмотрел, они все время его поправляют. Означает пилят. Слушай, ты это что так сделал? Давай делай вот так, так не делай. Туда не смотри, туда не ходи, это не носи. Вот. Ты сказал неправильным тоном, тон поправь. И так далее. То есть они не дают ему жить в буквальном смысле слова. Это женская такая привязанность, так действует женская энергия. Не дают жизнь мужу, не дают жить, пилят его. И какой выход из этих двух ситуаций? Один и тот же. Бросить человека. Когда человек наглеет, он бросает, потому что он наглеет. Одна женщина пришла ко мне, такая вся несчастная, говорит: Олег Геннадьевич, вы знаете, у меня необычная ситуация. Вот вы всегда рассказываете о том, как грешники бросают праведников. А у меня другой случай. Меня праведник бросил, а я грешница. Я говорю: расскажите, очень интересно. Никогда не встречал таких случаев. И она говорит: вы знаете, у меня муж очень возвышенная личность. Я когда вышла за него замуж, он давал мне наставления. И он очень разумный, возвышенный и практически святой человек. И так как я не справлялась с собой и не могла полностью выполнить все его наставления, сейчас он нашел себе святую девушку, другую, святую, которая способна как бы выполнять все наставления, и теперь они живут вместе, и он мне сказал, что, к сожалению, ты не выполнила задачу своей судьбы, и мне придется жить с другой. Я говорю: знаете, есть определенная проблема. У вас хорошая история, правильная. Говорю: но есть одна трудность. Она говорит: какая трудность? Я ей говорю: а святые люди никого не бросают. Бросают только грешники. Как это так? Я говорю: ну святой человек всегда терпит близкого человека, не бросает. Вот Ванга, у нее был всю жизнь муж пьяница, она его все время любила и была верна ему всю жизнь, до смерти. Святые люди не бросают никого, хоть какой человек, неважно. Она говорит: да, Олег Геннадьевич, правда? Я говорю: точно, ей-богу. Она подумала, но он меня, в общем-то, и не бросил. Он просто, наверное, у него две жены получается. такое же бывает тоже, в священных писаниях описано. Я говорю, нет, как раз это не тот случай. Он вас бросил. Две жены означает, что вы согласны так жить. Но вы же не согласны. Да, то есть он не совсем святой. Но он все равно очень святой. Ну, наверное, не совсем. Я говорю, вы знаете, есть одна проблема. Она говорит, какая? Я говорю, проблема такая, что вы на самом деле потеряли себя в отношениях с этим человеком. Потому что, ну, муж может быть старшим только когда жена по доброй воле сама захотела с ним так себя вести. Но на самом деле между мужчиной и женщиной равные отношения. Это означает, что наступает иногда такой момент, когда жена может стать старшей по отношению к мужу и говорить ему свысока. Равное отношение, что каждый из членов отношений может быть старшим. Бывает старший в жизни, когда ты никогда не сможешь быть старшим, никогда в жизни. Ты всегда считаешь человека старшим. Если ты переступаешь это серьезное оскорбление. Но муж и жена всегда имеют равные отношения. Если у вас не равные отношения, вы, допустим, считаете себя лучше своего мужа, вы ходите на лекции, изучаете все, он какой-то тупой, у вас не равные отношения, значит, вы гордитесь собой просто и все. Причиной гордости может быть благочестие. Часто так бывает. Я уже не курю, все эти куряги, они грешники. То есть человек бросил курить, и какой результат? Он начал гордиться собой. Первый результат всегда благочестия – это гордость. Если этот человек благочестивый поступок какой-то делает, первое, что приходит в его жизнь – это гордость. Я мясо не ем, поэтому я не хожу в эти трупные рестораны. То есть человек уже все, уже загордился собой, он брезгует всеми остальными вокруг. И так часто так бывает, что женщина, послушав лекции, брезгует своим мужем. Уже начинает себя считать очень возвышенной. Я не могу рядом с таким человеком жить. У него столько недостатков. Какой результат такого поведения? Одиночество. Приведу вам пример вот такого несуразного отношения к самосовершенствованию, когда человек действовал, не изучая, как правильно. Не было старших. Это пример состоит из целой жизни человека. Целой жизни. Я сейчас вам целую жизнь расскажу. Одна женщина мне пришла на исповедь, чтобы рассказать свою жизнь на благо всех. Она рассказала, что она начала заниматься самосовершенствованием, начала слушать лекции, к счастью, не мои. Она слушала лекции какого-то человека, который призвал ее к духовной жизни. То есть она решила начать жить духовной жизнью и попросила также своего мужа жить такой же жизнью. У них был ребенок. Но муж сказал, что я не понимаю всего этого, я не готов, ты можешь это все следовать этим правилам, но я не понимаю этого всего. И она сказала, что раз ты не готов, значит я уезжаю в духовное поселение, я буду жить там, вот, я беру с собой ребенка и... Ты остаешься один в результате. Первый шаг гордости. Первое проявление гордости. То есть хорошего человека бросила, по сути. Потому что у женщин и мужчин разные скорости развития. Женщина очень быстро принимает истину, но очень трудно ей развиваться в ней глубоко. А мужчина очень медленно принимает истину, зато и развивается потом очень глубоко и ведет за собой жену. Такая система. Но она это не знала, она не была необразованная. Поэтому она просто уехала от своего мужа. И потом постепенно ребенок сказал, я не могу жить. Мальчик подрос, сказал, я не могу жить в этом месте, я поеду к папе назад. Он уехал к отцу. Потом отец пострадал, помучился, нашел себе другую женщину хорошую. И все, и у них создалась хорошая, счастливая семья. Потом родился еще ребенок один. Она нашла себе такого же возвышенного, как она, человека, достигла своей цели, там поселение, у нее родился от него ребенок, от этого человека. И с этим ребенком им стало трудно, аскетично там было жить, они решили из поселения все-таки уехать и жить в возвышенном городе, вместе в другом городе, не в поселении. Они поехали в этот город, и оказалось, что в этом городе как раз и жила его бывшая семья, этого мужчины, который тоже бросил семью из-за своей возвышенности. Но уже с двумя детьми. Потом этот мужчина начал ездить в командировки какие-то, а впоследствии, как оказалось, просто ходить назад к своей жене. И он потом сказал этой женщине: у нас с тобой возвышенный святой брак, но у меня есть еще земная жена. Я буду жить с ней, а с тобой мы будем беседовать на возвышенные темы. Так она лишилась своего мужа. Второго, да. Вот. И потом долго-долго не могла себе вообще никого встретить. И потом она нашла себе пьянчушку. Очень такого человека с низкими качествами, начал мучить, издеваться над ней. Но она понимала, что у нее нет выхода, ей надо жить с ним. И она мне пришла рассказать просто свою судьбу. Все началось с лекций. С того, что она послушала хорошие лекции, стала очень гордой, начала брезговать своим мужем, и с этого момента началась ее деградация. Лекции слушаются для смирения, для того, чтобы принять своего близкого человека, а не гордиться перед ним. Если у вас другая тенденция во время лекции возникает, значит, ваши лекции идут не туда, куда надо. Они не приносят вам счастья, а приносят страдания в результате. Нужно учиться из лекций брать смирение, а не гордость. Учиться любить близкого человека, а не как бы возноситься над ним. Уже сам подтверждаю то, что сказал. Это для вас, женщина, с мужем, которая пришла. Это для вас подарок. Раз вы уж так стали, сказали про мужа, я вам рассказываю историю. У вас другой случай, у вас все хорошо идет, но я так предостерегаю просто, чтобы не было плохо. Веда объясняет, что в жизни людей всегда есть определенные законы. Первое, что возникает, это влюбленность. Люди испытывают счастье друг с другом какое-то время. Потом влюбленность заканчивается, и трудности начинают возрастать. Смотрите, я рисую вам букву В. В. Это наша судьба семейной жизни. Всегда после влюбленности наступает тяжелый период, который характеризуется тем, что я обнаруживаю новые тяжелые качества близкого человека, изучаю его недостатки и начинаю чувствовать, что с ним жить очень тяжело. Наступает критический момент. В среднем, если люди не хотят вообще видеть недостатков, то у них совместная жизнь длится не больше 3 лет. Если кризис в отношениях наступил от 6 до 8 лет, то он как раз дошел до буквы «В» вот здесь, внизу. То есть, другими словами, вы уже чувствуете, что с этим человеком жить невозможно, потому что нет никакого счастья. Ответ простой. Нет никакого счастья, Олег Геннадьевич. Рассказываю вам про счастье. У человека есть определенный неправильный файл в сердце, с самого рождения. Он очень сильно верит в какую-то картинку, в принца на белом коне или в принцессу, то есть какую-то картинку, где счастье будет вечно. И этот файл поддерживают разные сказки. Но интересно, как сказки эти рассказываются. Вот именно в конце сказки надо задуматься, потому что сказки рассказывают, как там, ну хорошо, там, как бы, ну, принцессу отвоевали, Кощея Бессмертного грохнули, все нормально, как бы, все хорошо, и потом, когда уже поженились, свадьбу сыграли, дальше что в сказке? они стали жить, поживать и добра наживать. А вот у сказки конец, и кто слушал, молодец, все, точка. Потому что дальше сказки заканчиваются, мои хорошие, когда начинается жизнь. Сказки уже, сказки конец всегда наступает. Потому что жизнь это не сказка, это страдание. Итак, вот этот файл у себя надо стереть. Вот этот файл, который как бы вот, вот этот вот мечта, вот это о том, что я буду всегда влюблена, и буду всегда счастлива, вот такой хороший человек у меня там. Или у мужчины такой же тоже файл внутри сидит. Он, правда, немножко более постельного режима такой, но как бы неважно. Тоже примерно такой же. Вот. Итак, проблема заключается в том, что когда люди видят, что балдеть невозможно в семейной жизни, ничего не получится, они думают, что у них есть еще какой-то другой шанс. Они верят, что надо смыться от этого человека и там, где-то там, вдалеке, за туманом, вот, есть мой родной, любимый, настоящий, вторая половинка настоящая. А это не настоящая половинка, я приклеилась к чужой половинке в этот раз. Так некоторые думают. И это является колоссальным заблуждением, в жизни. Когда человек так мыслит, то он, несомненно, разрушит свою семейную жизнь, без всякого сомнения. Страшное мышление, страшное. Потому что там внизу буквы «В» всегда это мышление срабатывает на разрушение семьи. Потому что люди мечтают, что все должно быть хорошо у меня в жизни. Не должно быть трудностей никаких. Это глупая мечта, которая никогда не сбывается. Но если человек все-таки встает на путь самосовершенствования, встает на путь веры, на путь получения силы свыше, на путь молитвы и познания, тогда он эту букву «В» проходит. И потом дальше «Начни сначала, пусть не везет подчас». Ну, то есть влюбись в своего же близкого человека. И часто вот этот, как бы вот этот самый низ буквы «В», он всегда одни и те же истории. Олег Геннадьевич, мы разошлись, но живем в одной квартире. Олег Геннадьевич, мы как бы вроде бы уже не вместе, и все еще вместе. И так далее. Вот это уже тысячу раз я здесь это слышал, и в других местах. Это все означает, что вот это внизу в этой буквы «В» люди находятся. И вроде бы они не вместе, и вроде вместе. Вчера ко мне подошла одна, вот вчера вообще был классика жанра. Это уже Бог просто людей взял и подвел ко мне. Классика жанра, смотрите. Вчерашняя история. Ко мне подходит парень с девушкой. Две истории подряд, кстати, было. Я не буду первую рассказывать. Она не завершилась никак. Люди не до конца поняли меня. Но вот вторая такая. Подходит парень с девушкой. И девушка мне говорит: Олег Геннадьевич, вот это мой муж. Я говорю: супер, отлично. Она говорит: но я с ним уже не живу. Я живу с другим. Знаете, Олег Геннадьевич, я живу с другим уже. Я ей задаю вопрос: а зачем вы тогда с этим человеком ко мне подошли? Она говорит: я сама не знаю. Я даже больше того, на эту лекцию не планировала прийти. Как-то случайно пришла на лекцию, и мы как-то случайно здесь встретились, и случайно к вам подходим вместе. Это буква «В» внизу, да? Ну, как-то не случайно, они потом через 15 минут, 10 минут беседы поняли, что все-таки им надо оставаться вместе. Ну, чуть-чуть поняли так, где-то в глубине. Есть и те, которые еще не поняли, но здесь тоже сидят. Ко мне тоже подходили вчера. Тоже вдвоем. Мужчина говорит: это моя жена. А я говорю: я вижу. Но дальше рассказывать не буду. Это вот эта вот нижняя часть. Там парадоксальная ситуация совершенно. Кажется, что мы никогда не будем вместе. Кажется, что это не мой человек. Все много-много вещей кажется, но люди остаются вместе. У них общие интересы, общие дети, общие дела, все общее. Они часто живут вместе в одной квартире. Вот. Но не вместе при этом. Не вместе. Что это значит? Это значит, что у этих у людей достаточно благочестия. Достаточно благочестия. Они хорошие люди. У них достаточно благочестия, чтобы постепенно здравый смысл вернулся к ним, и они сохранили семью и стали по-настоящему счастливы. Это выше человеческой логики, выше понимания здравого смысла и выше нормального мышления. Поэтому в древней культуре не давали разрушать семью ни при каких обстоятельствах. И всегда люди эту букву «В» проходили. Расскажу вам историю. Я знаю, в одном месте в Венгрии есть ведическая община. И там такое условие, когда люди туда приходят, им говорят, если из вас кто-то другого бросает, вы навсегда покидаете это место, и здесь ни один, ни второй жить не сможет. Все. Для вас эта община потеряна. Но букву «В» это все проходят, понимаете? И там вот мне рассказали историю одной семьи. Они жили вместе до этого момента. А потом там, вот в этом моменте, они тайно договорились, что мы, они при этом жили в одном доме, они договорились, что мы теперь с тобой не муж и жена. Но так как мы хотим жить в этой общине, нам здесь очень нравится, мы поэтому будем жить в разных комнатах, в одном домике в этом ведическом. Но при этом никто не должен об этом знать. Они держали в секрете, это все жили отдельно. И все считали их мужем и женой. И так они прошли свою вот эту букву «В». И это длилось 3 года. Обычно там 2-3 года вот этот период длится. А это длилось 3 года. И потом они тайно опять снюхались. И потом стали счастливыми. У них пошло дальше вверх уже. Тоже никому не сказали, а потом они рассказали эту историю уже. Для назидания другим уже. Они рассказали, чтобы люди поняли, как бывает. Что так бывает именно вот так всегда. Иногда очень добрые люди есть, очень добрые люди, их называют астрологи. Они очень сильно помогают. Например, люди в этот период приходят к астрологу, да, и он говорит, а у вас по гороскопу 2 брака. Ну так глазками моргает, так невинно. 2 брака. И этот человек смотрит, думает, о, точно. Значит, надо расходиться, все по плану идет свыше. Добренький дядя, да, помог? Есть такие стишки детские про добренького дядю, да? Вот добренький дядя, это астролог, помог. Ну, 2 брака. Все это значит, надо разводиться. И вот в Риге есть такой астролог один, не знаю, какой конкретно, но есть такая история. Ко мне подошли из Риги 2 человека и рассказали. У нас, говорит, по гороскопу 3 брака. И мы, говорит, ну, по совету астрологов, все время 3 раза разводились. И сейчас мы вместе уже живем опять. Мы 3 раза развелись, 3 раза поженились. И все, теперь нормально. Ну, можно было и не расходиться, понимаете, по совету астрологов. Можно было оставаться вместе просто. У них там просто внизу буква «В», там немножко вот так. Понимаете, самое колоссальное заблуждение в жизни людей заключается в том, что они считают, что там внизу буквы «В» дальше ничего хорошего не будет. Они не видят это, просто не понимают. Это стерто у нас восприятие, мы не можем этого понять. Потому что отрицательный опыт сильно давит. Тянет ко дну боль и грусть, прошлых ошибок груз. Ну то есть человек не может этого понять, ему тяжело очень. Поднимите руку, кто из вас пережил букву «В». Вот я вам кланяюсь всем. Спасибо. Смелые люди. Смелые люди. А кто не пережил, поднимите руку. Ничего страшного. На ошибках учатся, бывает такое. Бывает, разрушается там семья полностью. За это мы будем отвечать потом обязательно. Но все равно шансы есть. Бог дает дальше шансы. Ничего страшного. Да, ваш вопрос? Обезьянки другие, да? Ага. Помочь? А вот это уже другой вопрос. Смотрите, можно и никогда не выйти из этого периода вообще. Потому что, смотрите, дело в том, что этот период нужен для чего? Для того, чтобы человек понял вообще смысл жизни. Смысл жизни заключается в том, что в этот период человек должен принять духовное развитие, он должен начать слушать лекции, менять свою жизнь, должен понять, что жизнь предназначена для развития, а не просто для семьи и для жизни. Потому что если человек хочет менять шило на мыло в этот период, он думает, что сейчас как бы скрещусь с кем-то другим, и мне станет легче. Вот, ничего не получится. Понимаете, все будет то же самое. Опять такой же период, но быстрее. Потому что первый раз это все длится там 10 лет, вот этот период, а второй раз уже 6, потом 4, потом 2, а потом, видите, за один год все проходит. Поэтому не нужно, это все бесполезно. Пустая трата времени, сил. Нужно, если вы, конечно, уже разрушили полностью семью, все, уже не вместе не живете, тогда что делать? Надо молиться, раскаиваться, придет время, Бог даст, не сразу, но потом со временем даст еще вас попытку какую-то, даст обязательно. Вот, но поймите, что если вы уже, если ничего не получается, 7 лет прошло, это значит, люди не развиваются просто и все. Потому что когда люди находятся в страсти, они в благость не переходят, правильно жить не начинают, они не могут соединиться. Хотя бы один из двух должен стать благостным. Один из двух. Она в это время вообще непонятно чем занимается. Один из двух должен стать благостным в этот период. Как вы думаете, кто? Тот, кто пришел на лекцию, да. Бог вас выбрал. Ну, замечательно. Замечательно. Может, этот период вообще легко пройти, так легко, незаметно совершенно. Такое тоже бывает. Люди настолько серьезно работают над собой, развиваются, что это незаметно все проходит. Может быстрее, это я говорю, что буква В может быстрее, если не первый брак, она может быстрее пройти. И, ну, это не значит, что он заканчивается там, В заканчивается потом. Нет, отношения повышаются, потом они стабилизируются, и дальше они идут всю жизнь уже. Это скорее этот вот извлечение корня квадратного. Вот так. Ну? Это значит, вы очистили свои отношения, светлая память возникла. Это значит, что можно уже новые отношения строить. Все. Все, вы готовы к новой семье уже. Все нормально, тоже хорошо. В этом мире никто не может принадлежать другому человеку вечно. Нам отношения даются просто для учебы. Для учебы, да. Вот. Но иногда бывает так, что люди так выучиваются, что они в следующей жизни тоже вместе остаются. Награду получают. Награду за отношения. Но вы эту награду не получите. Но получите в следующий раз уже. У вас есть возможность. Не-не, надо, нужен микрофон. Если кто-то встает, он встает на благо всех живых существ. Он никогда нельзя вопрос задавать вопрос только для Олега Геннадьевича. Это неправильно. Только для всех можно задавать вопрос. Только для всех. У нас когда лекция во сколько должна закончиться? 8 часов, да?
Добрый вечер. Мы с мужем находимся в этом периоде уже 3 года.
И... Ну все уже как бы нормально.
Все никак не меняется.
Не-не, лучше уже пошла судьба, теплеет судьба уже у вас.
Еще чуть-чуть.
Да, еще чуть-чуть, потом еще чуть-чуть. Вот, так по чуть-чуть и все наладится. Где-то я так по вашей судьбе через год уже начнется улучшение хорошее такое. Но вы все равно уже, вы вот хотели бросить его по-настоящему где-то год назад, а сейчас уже это желание меньше, правильно? Ну да, ну все, значит, будет еще лучше дальше. Вы пережили уже все. Видите, люди чего от меня хотят? Работать над собой никто не хочет. Все хотят только одного. Олег Геннадьевич, когда будет лучше? Ну, то есть работать никто над собой не хочет. Все спрашивают, когда будет лучше. Зачем? С одной стороны, это хорошо. Верить, что все будет хорошо. Это хорошо. Но, с другой стороны, это не значит, что ничего не нужно делать. Потому что бывают люди ко мне прокупают, я через год приезжаю, они приходят ко мне и говорят, Олег Геннадьевич, вы обещали, что я выйду замуж за год. Я говорю, ну вы же встречались с человеком? Она говорит, да, встречалась, но это был не тот, что нужно. А кто определяет, говорит, что нужно, а что не нужно? Она говорит, ну как-то я не представляю, как бы я за этого человека вышла замуж. Ну вот в этом и вся проблема, говорю, что Бог вам дал человека, но вы не можете себе представить. Вы как бы... Подруги замужем давно, а я о принце все мечтаю. Его я видела в кино, а в жизни как найти не знаю. Чтоб не пил, не курил, цветы всегда дарил. Надо из мультфильма вылазить потихоньку. Бог дает, вот что дал, то дал. Надо жить с этим человеком уже, строить отношения. Да?
Ура! Здравствуйте. Спасибо вам за лекцию.
Вам спасибо за ура.
Я хотела, знаете, что спросить. Как у нас мы 21 год живем в браке, все там неплохо. Вот это все проходит, так как я очень мягкая, а бывает так вспыльчиво, потом как бы так.
Вы хороший, он плохой?
Хороший. Но последний год, два, вторая, не знаю, вот так вот, какая-то у него как бы ему все равно, он сидит, играет у меня на станке. Он за вам уже вот так вот мутит.
Ну вот, вот у него сейчас такой период тяжелый идет.
Я не могу, я устала, я прихожу, а он так вот, нет, сразу, а ты смотрел, нет, ее нет, понимаешь, ее нет. Он, причем,
больно вам, да, сейчас?
Мне очень плохо, потому что он стал выпивать.
Какой выход?
Нет, просто я не хочу, потому что я...
Нет, мы выход какой? То есть вам не хватает энергии, вы понимаете, да? У вас объем работы, вот этот, вот сейчас была самый тяжелый пласт вашей прошлой кармы всплыл, вашей прошлой судьбы. Вот. Нужна молитва теперь, подключать молитву.
Молитва еще больше. Мало того, что вы друзья и кое-что простите, не прошу, сразу начнете. Вы не даже не начали?
Ничего страшного, нормально. Не обращайте
внимания.
Надо молиться больше и больше. Этот период длительный у вас. Вы в прошлой жизни очень верили в Бога сильно. И вы Богу сказали такую фразу. Если я забуду про тебя, создай мне такую ситуацию, чтобы я тебе вспомнила. Он создал. И пока вы не вспомните о нем, о Боге по-настоящему, вся эта, весь этот кошмар не закончится. Ведь она говорит, я это знаю, что я сейчас скажу. Ну так все значит, все понятно. Вам надо просто сейчас очень сильно вспомнить Бога, приблизиться к Нему, и кошмар закончится весь. Все. Вы победите судьбу таким образом. А это невозможно, это же Бог устроил вам. Он же нормальным мужиком был.
Да?
Ну вот, видите, концерт. Не ваш заказ. Концерт не вами заказан, понимаете? Выполните свой экзамен, сдайте свой экзамен. Ну понятно, когда больно, то мотает, что... Я уверен, что и мне, если такой экзамен сдаст Бог, и меня тоже будет мотать, всех будет мотать. Что тут удивительного? Этот человек может со стороны только делать умный вид, но когда сам человек попадает в тяжелую ситуацию, его тоже мотает. Любого человека будет мотать. Это нормально. Вопрос, что делать? Если ты погружаешься в молитву, в отношения с Богом, знаешь механизм, если у тебя тяжелая ситуация, значит тебе не хватает света в сердце, чтобы его рассеять. Не хватает света. Света души не хватает тебе, чтобы рассеять мрак. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет. Вас взойдет солнце вашей судьбы. А ночь пройдет, сейчас идет ночь вашей судьбы. Она пройдет. Здоровье означает, не хватает энергии. А надо не у него брать. Видите, вы говорите, я беру энергию у него, а надо где брать? Давайте еще одну песню вспомним. Давайте, послушайте, где энергию надо брать. Вы просто не понимаете, что Бог действует по-разному, в разных аспектах. А вы, а он, а я, а он, а я. А есть разные аспекты жизни. Понимаете? Надо убрать вот эти вот низкие, слишком низкие. Смотрите и слушайте, чем вы занимаетесь. Слышите же звук вот этот? Все, уже поздно все. Понимаете, вы говорите, он, я, он, я, он, я. Мы разок в святом месте с женой поссорились. И шли купаться на Гангу вместе. Там было поле такое красивое, росли цветы. И посреди этого поля мы увидели вот таких длинных зверьков, таких черных, мангустов. У них длинные хвосты такие, они такие красивые. И они так повизгивали друг за другом и бегали вот так друг за другом. Скандал был у них. У меня сразу мысль такая возникла, думаю, такое поле огромное, ну чего они не бегают по этому полю, чего они бегают друг за другом? И потом понял, а мы же точно так же. Столько природы, красоты вокруг, а мы зациклились на том, что мы обидели друг друга, и все, и больше ни о чем не думаем. Я это рассказал, мы так смеялись потом. Понимаете, вот в этом проблема, что человек, когда ему трудно, он обращается к источнику боли все время и прыгает в рот к удаву. Надо ходить на природу сейчас, молиться. Ну видите, какая у вас счастливая жизнь на самом деле. Вы столько сейчас познаете нового в жизни. Вы столько понимаете смысла глубоко в этот тяжелый период. Понимаете, мы все скупцы. Мы все скупцы, потому что когда Бог дает возможность вот так жить очень глубоко, переживать, страдать, узнавать много нового, мы не ценим эту жизнь. Мы ценим только, когда нам лучше стало. А вот ту жизнь, которая приводит к вере, познанию, когда человек слушает лекции целыми днями и ночами, когда он меняется, когда он постигает истину, когда он молится, первая молитва, первые отношения с Богом. Все это человек не понимает. Вот для более глубокого понимания я долго мечтал об этом, лет 10, наверное. И моя мечта сбылась. Я нашел двух артистов, которые мои мысли воплотили в сцене, на сцене. То есть они создали жанр такой духовного спектакля. И эти артисты приедут, они всегда ездят за мной, я их заставляю после каждой лекции приезжать со мной. Если кто-то из вас не придет на их спектакль, на следующий день после моих лекций будет, то вы просто потеряете очень много в своей жизни. То есть спектакль называется «Я счастье». Он будет 11 апреля в 18:00 в Доме актера. Это спектакль по моим лекциям, и вы увидите, как разворачивается судьба людей, и как Бог вмешивается в их судьбу, и как потом все становится хорошо. Вы будете плакать и смеяться на этом спектакле, потом встанете, будете хлопать, и просто будете счастливы бесконечно. Кто из вас был на фестивале «Благости» у нас, поднимите руку? Видели? Понравилось? Согласны? Согласны. Это другая тема. У нас есть такой уникальный фестиваль «Благость». К сожалению, не только я об этом теперь знаю, об этом фестивале. У нас регистрация на этот фестиваль, на майский, который будет в Анапе, закончилась за 3 дня. 700 человек записалось на фестиваль за 3 дня. Первый день из 700 человек 500 зарегистрировалось. Столько популярный фестиваль, там за 2 недели люди такое необыкновенное счастье чувствуют. Если вам повезет в сентябре съездить туда на 2 недели, наш фестиваль, то вы потом будете всю жизнь об этом вспоминать. Вам надо вот так вот, может, на фестиваль к нам съездить, развеяться как-то надо, погрузиться в духовную жизнь, духовную атмосферу. У нас осталось немного времени, больше вопросов не будет. Сейчас будем опять песни слушать. Слушайте внимательно, потому что когда у человека возникает вера в отношения, тогда все исправится. Понимаете, эта вера через звуки, через слова, через песни, через любовь приходит. Поэтому не стесняйтесь слушать. Не стесняйтесь слушать, я вам буду давать то, что вам надо. Вы будете слушать то, что надо. Так слушайте.
Кроется небо пылинками звезд, и вырвутся ветви упруго. Тебя я слышу на тысячу
Стать эхом друг друга непросто. Для этого нужен труд души. Труд души, тяжелый труд души. И вы сейчас все до одного этим занимаетесь. Кто-то из вас, может, чуть-чуть уже стал этим эхом, а может быть, сильно стал. Но идея жизни человека именно в этом. Если вы думаете, что идея заключается в том, чтобы балдеть здесь, на этой земле, тогда бы мы в муках не рождались, в муках не умирали. И вот. Бог бы не устраивал нам эту веселую жизнь. Понимаете? То есть эта вся жизнь предназначена для труда души. Она не предназначена для наслаждения. Наслаждение приходит только как награда. А если люди хотят балдеть в этой жизни, они разрушают свою судьбу. Бросить близкого человека — разрушить судьбу. Бросить еще одного — еще больше разрушить. Некоторые так наразрушаются, что потом вообще не знают, как жить. Лучше не дергайтесь. Вот Бог дал объем работы, трудитесь. Где ваш объем работы, знаете? Ваш объем работы встретит вас после лекции. Дома. с улыбкой на лице или без улыбки, в зависимости от того, какой этап работы. А есть еще больше объем работы. Когда вы уже прошли первый этап, Бог вам дает возможность пройти на второй. Это дети. Там вообще все очень весело. Потому что там очень сильная привязанность и никакой возможности изменить ситуацию вообще. Люди искренне верят, что они могут детей воспитать, но шансов никаких нет. Сильная привязанность и никаких вариантов что-то изменить. Но можно помочь детям, если за них молиться, если вкладывать в них, прощать, силу души вкладывать, они меняются. Но если вы захотите их изменять, все будет наоборот. Если вы захотите их перевоспитать, это механизм к уничтожению отношений. И человека пускать под откос. Означает строить его постоянно. Это не так, то не так, все не так, все, значит скоро будет бунт. И вы разрушите с ним отношения с этим человеком. Три стадии победы над судьбой ребенка. Первая стадия. Вы принимаете его, каким он есть, и ведете с ним себя так, что он начинает вас уважать. Вторая стадия. Он начинает слушать ваши слова. И вы говорите ему все очень по-доброму, спокойно, не надеясь, что он исправится. Просто даете ему знания. По-доброму. Третья стадия. Он начинает слушаться. Не просто слышать, а слушаться. И если вы дойдете до четвертой стадии, что он станет послушником, то есть он не просто будет слушаться, а он будет всю жизнь нести ваши слова в своем сердце, то тогда вы достигнете совершенства в воспитании ребенка. Просто когда он дойдет до этой четвертой стадии. Но это ваша победа, а не его. В основном дети не слушаются своих родителей и не слышат своих родителей. Это означает, никакого воспитания не будет. Воспитание, чтобы начать воспитание, нужно принять человека сначала, позволить ему быть таким, какой он есть, полностью все его недостатки принять, а потом, как птица крылышком в гнездо птенчика загоняет, когда он бежит на дорогу, надо его схватить. Когда он делает что-то не так, остановить. Нужно просто вкладывать заботу в человека. Объяснять спокойно. И давать возможность ошибаться. И тогда ваш ребенок вырастет вот таким настоящим. А каким настоящим я сейчас вам покажу. С песней вы узнаете. Это не только про ребенка песня, это также и про святость также. Святость. Что такое святость, вы узнаете? Как это чувствует человек?
Мой храните, мой спасите, ангелы.
Итак, следует знать, что мы разлучены с Богом в этом мире. Цель жизни человека – его найти, встретить. Потому что любовь исходит не от мужчины, не от женщины. Она дается Богом для того, чтобы мы его познавали через эту любовь. Когда человек проходит разные стадии постижения себя в глубину, постижения своей чистой, возвышенной природы, вечной, он постепенно приходит к пониманию, что рядом с ним есть личность, которая ведет его за собой по жизни. Это понимание является самым большим откровением нашей жизни. Я изучаю эту тему, и я вам расскажу несколько простых эпизодов. Я не буду рассказывать сложные, потому что вас это запутает, но простые расскажу. Бог постоянно ведет нас в жизни, и Он действует по-разному. Он дает память человеку, когда мы что-то вспоминаем, это Бог дает нам возможность вспомнить. Он дает нам забвение, когда мы грешим, мы забываем про правду в этот момент, не помним ее. Нас затуманивает сознание, затуманивается. Мы не видим все правильно, а видим в тумане. У нас нет четкого правильного представления, как надо. Простой, смотрите, пример интересный. Я спал, уставший сильно, на левом боку, у меня что-то там затекло, и остановилось дыхание. Ну, сердце задавило, как-то сжало, и остановилось дыхание. И я себя не помнил в это время. Я просто чувствую, что все, я дышать не могу, а проснуться тоже не могу. И неожиданно вдруг я обнаруживаю себя сидящим на постели, и так я дышу глубоко. Первое, что возникло в моей мысли, первый вопрос: кто меня посадил? И я, когда этот вопрос вовремя, очень быстро, там есть фаза такая между сном и бодрствованием, когда к человеку приходит откровение. В этот момент, когда я очень быстро задал вопрос, кто меня посадил, я почувствовал, кто. Почувствовал эту личность. Вдалеке почувствовал, как она ведет меня в жизнь. Второй такой случай. Не для всех случаев, которые недавно происходили, описываю. А второй случай. Я после еды отдыхаю какое-то время. И попросил Максима, вот моего помощника, мы с ним вместе ездим, разбудить меня. И слышу голос: вставай, Олег Геннадьевич, вставай, уже пора вставать. Пришло время. И как бы я поднимаюсь, все, говорю: спасибо, что разбудил. И он говорит: я забыл. Я сажусь, сразу резко сажусь и вспоминаю голос. И этот голос звучит с таким уважением, с такой любовью и благодарностью, с таким смирением, который от человека бы я никогда не услышал. Я был в шоке. Потому что он так уважает сильно. Хотя у меня столько недостатков, он же все знает, все мои недостатки. Сердце находится. Он с таким уважением спросил, сказал, чтобы я вставал. Это та личность, которую мы должны узнать. Именно она обладает огромной силой, способной поменять всю нашу жизнь. Ни одно препятствие не сможет устоять перед этой силой. Это невозможно. И вы своими глазами будете видеть, когда вы начнете это делать, как все препятствия уничтожаются в судьбе. Просто все подряд. Но есть правило, как это делать. Первое правило. Человек выбирает свою веру сам. Никто не может навязать ему его веру. Человек сам должен искать Бога в своей жизни. Ходить в разные направления, религии, веры, смотреть, где Бог откликнется в сердце. Где мое, человек почувствует мое. Второе правило. Надо знать, что к Богу путь идет через святость. Потому что вот почему, допустим, мы не видим ангелов? Почему мы не можем увидеть ангелов? Знаете почему? Потому что если бы мы их увидели, то бы мы не смогли быть настолько благодарными и правильно отреагировать, чтобы мы совершили оскорбление на эту святость и в результате деградировали еще больше. Почему мы не видим божественного ничего? Потому что мы недостойны. У нас нет правильного отношения к этому. У нас нет глубины, чистоты, чтобы это видеть. И поэтому человек должен учиться этим вещам. Поэтому Бог дает нам того, ту силу, которая нас будет учить. И у каждого человека это свой способ. У кого-то мамин крестик, у кого-то изображение на алтаре, у кого-то святая вода, у кого-то, может быть, допустим, священное писание, которое он ставит на алтарь, или имя Бога написанное, как Аллах пишет имя Бога написанное. Есть много-много всяких вариантов, как человек может почувствовать Бога через святость. То есть Бог дает возможность себя почувствовать не напрямую. Мы должны через кого-то научиться с ним строить отношения. Другими словами, если вы хотите узнать, как почувствовать свою совесть, то знайте, что когда вы будете напрямую пытаться ее чувствовать здесь, вы будете обмануты. Потому что первый самый простой и эффективный способ почувствовать свою совесть – это довериться старшим или чему-то святому. Именно через этот объект совесть будет работать. Она действовать будет через святой объект перед алтарем. Когда ты там будешь на алтарь молиться и верить в святость, в этот момент Бог тебе в сердце будет говорить, как тебе жить, что делать, где опасность, как ее обойти. То есть в этот момент знание начнет действовать изнутри. И вам не нужен будет Олег Геннадьевич, вы уже сможете получать это знание. Или через своего наставника. Это всегда идет не напрямую из сердца. То есть первый вариант, вы читаете Священное Писание, и в сердце раз, вот это для тебя. Вы закрываете, думаете, все, я нашла ответ. То есть вы читали, 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 какой-то бац, пришел ответ. Поднимите руку, кого так работает. Вот, вы общаетесь, значит, с Богом. Второй вариант, человек слушает лекции, слушает, 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 оп, вот это для меня. Это тоже вы общаетесь с Богом. Я вас сейчас немножко распишу. Рассмешить вас? Кто из вас видел меня во сне, и я во сне вам давал наставление? Поднимите руку. Смотрите в зал, видите, есть люди. Так вот, ну поднимите руку, как вас зовут? А? Что я говорил? Про семейные отношения что-то я вам говорил, да? Я скажу вам честно, я этого не делал. Потому что Бог принимает форму старшего для того, чтобы давать наставление во сне. Понимаете? Меня скопировали. В этот момент меня скопируют. Ну вот вы немножко изучаете этот мир, поглубже начали изучать. Теперь я вам кое-что скажу важное. Есть три этапа победы над судьбой. Три этапа достижения цели. И один правильный способ понимания ситуации. Правильный способ понимания ситуации такой, но вы его не поймете сразу. Такой. Все, что со мной происходит, результат моих прошлых ошибок. И поэтому никто в этом не виноват, кроме моей судьбы и меня в прошлом, как минимум. Когда человеку становится больно от ситуации, он забывает про эту истину. И он начинает считать, всегда это происходит, поверьте мне, всегда, когда человеку больно. И со мной тоже. Есть в Бхагавад-гите такой стих, там пишется «На беднанти, на двешти, тася праджна пратиштхита». То есть, когда человек не радуется в счастье и не скорбит в горе, такой человек находится в твердом истинном сознании. Он является святым. Когда человек одинаково воспринимает счастье и горе, радости и печали, он находится в твердом истинном сознании. Он знает, что все это результат его прошлых поступков. Он наблюдает как бы за собой со стороны, за своей жизнью. Никогда не выходит из равновесия. Но я выхожу из равновесия. Итак, смотрите, все очень просто. Неважно, считаете вы своего мужа причиной своих страданий или не считаете, или свою жену, или своих детей, или тещу. Неважно, это нормально. Есть три стадии победы над этой ситуацией. Первая стадия. Этот человек продолжает быть объектом моих неудач. Он продолжает. Но у меня вот здесь, вот здесь внутри, стало спокойно. Парадокс, да? Человек продолжает быть объектом моих неудач, но мне нормально. Внутри у меня все нормально, несмотря на это. Парадокс. Этот парадокс сам не возникает. Он возникает только в результате духовной практики. Соединение с источником счастья. Вы получили достаточно счастья, чтобы пройти первый шаг победы над своей судьбой. Следующий шаг. Слушайте внимательно. В этот момент, когда вы успокоились, вы оцениваете объем работы. Вы уже точно знаете, как тяжело будет исправить эту ситуацию. Вы уже можете ее видеть, потому что до этого человек закрывает глаза. Он говорит, это не моя ситуация, не моя, я не хочу это видеть вообще. Ему больно. Но когда он принимает, у него хватает сил, то в этот момент он уже оценивает. Вот она гора, вот столько надо идти. Чувствует, сколько сил, времени, уже ощущение пошло. Дальше идет молитва, опять работа над собой. Духовной энергии становится достаточно. На втором этапе, когда второй этап побеждается, то вы можете не просто смотреть на ситуацию, но влиять на нее. Приведу пример. Один великий психолог, он был в концлагере в Великую Отечественную войну. И первое, что он сделал, он успокоился там. Второе, что он сделал, он начал общаться с палачами. Вот они его бьют, издеваются над ними, а он им рассказывает про их жизнь. По-доброму. И они начали его слушать, перестали над ним издеваться, начали его слушать, советы у него спрашивать. На вторую стадию он пришел. Они должны были вообще его убить. Он же в концлагерь попал, мои хорошие. Там же не в игрушки играют, там убивают людей. Но он принял сначала это все, успокоился. Смотрите, первую стадию он прошел, потом вторую. А третья стадия, вторая стадия означает влиять на тирана. На того, кто тебя мучает, влиять на него. Что значит влиять? По-доброму с ним общаться, разговаривать, прощать. Ну, то есть, начать с ним диалог, общение. Тебе калач должен отрубить голову, и ты ему говоришь, ты наточил там этот топор-то свой, нормально все? Смотри, а то все, чтобы нормально было. И если он видит, что ты действительно такой человек, что ты не боишься смерти, начинает тебя уважать. Он приходит к тебе и говорит, скажи мне, как, почему ты такой стал? Я не знаю, смогу ли я тебе отрубить голову или нет, но ты должен мне дать знание, откуда у тебя такое спокойствие, я никогда не видел такого в жизни. Это чудо для меня. Приведу историю священных писаний. Один великий святой, он жил в лесу, и ничего не надо ему было в жизни. Он питался корнями просто. И он был еще в молодом возрасте, достиг святости, когда он был сильным, таким молодым, ну, диким, он в лесу жил. Один царь, в Индии это было, он ехал на паланкине, его везли на паланкине, и его один из тех, кто его вез, он повредил ногу. И они увидели вот этого дикаря, его притащили, сказали, все, неси паланкин. И он понес такой царя этого паланкин, и при этом он старался не наступать ни на одно насекомое. когда насекомое под ногу, он раз подпрыгивал там как-то и все время качался паланкин от этого. То есть он шел необычно. Он не наступал ни на одно насекомое. И царь, когда ему надоело уже все это, он остановил паланкин и начал на него кричать, отчитывать его. Тот смиренно смотрел на него, слушал. И когда царь на него кричал, он говорит: ты что себе позволяешь, я тебе сейчас голову отрублю. Ты что тут делаешь? Он говорит: а я стараюсь не наступать на насекомых. Он говорит: ты что, дурак что ли? Я же тебе голову сейчас отрублю. Он говорит: ну хорошо, если хотите отрубить, отрубите. И при этом смотрит, у него взгляд спокойный, сияющий, добрый, из его глаз излучается свет, тепло. И вот царь смотрит на него, думает: ты что такое вообще? Что это за человек такой, внешне дикий, а взгляд такой у него лучезарный. И он подумал, царь был очень разумным, он подумал и говорит: кто ты такой, человек, кто ты такой? И он начал ему, этот человек, говорить: ты хочешь знать, как я себе думаю? Да, хочу. Я нахожусь вот здесь. То, что ты видишь, это просто моя энергия. Я нахожусь вот здесь, я вечный. И если ты готов, как бы хочешь лишить меня этого тела, для меня это не имеет никакого значения. Можешь попробовать. И он продолжал на него спокойно смотреть. Когда он это услышал, этот царь был образованным человеком. Он встал на колени перед ним. Говорит: пожалуйста, святой человек, научи меня жизни. Тот положил ему руку на голову и дал ему духовное знание. После этого царь стал таким же. У него открылась истина, он просветлил, просиял, понимаете? Он своим светом души. Святой означает, что у него есть свет знания в сердце. Своим светом знания озарил эту душу. Он полностью поменял восприятие мира, этот царь. Он отрекся от царства, от всего, сразу же, в этот момент. У него все было до этого, ничего не стало. Как кажется. Нет, все у него осталось на своих местах. Итак, следует знать, что есть разные стадии развития личности. И когда человек изучает эту тему, он просто сначала выбирает для себя просто какой-то объект, который для него гарантированный. Допустим, он знает, что Сергий Радонежский – святой человек, Серафим Саровский – святой, мать Тереза – святая, святая Матрона – святая. То есть у него нет сомнений. Или он знает, что вот это святое место. Со святым местом есть отношения. Я, допустим, не христианин, но я вам сейчас расскажу историю. Какие у меня отношения с тем, кому поклоняются христиане? У меня нет по факту никаких отношений. Я не достоин этого поклонения, но я вам расскажу интересное что-то. Хотите, да? Я недавно ездил в Израиль, читал лекции там русскоязычным людям. И мы поехали в Иерусалим. Я хотел получить милость, увидеть то, что к чему стремятся все, гроб Господень и так далее. Первое чудо, которое я увидел, я был в шоке. Там есть сад один. Я просил знака от Иисуса Христа, что Он меня принимает, несмотря на то, что я другой веры. Я очень искренне молился до этого. Два знака он мне дал. Я вам расскажу эти два знака. Три знака. Первый знак был такой, что... Ну, если вы сейчас будете оскорблять мою исповедь, то это будет очень опасно. Пожалуйста, не судите обо мне сейчас, хорошо? Первый знак был такой, что когда я пришел в это место, где... Он молился, чтобы его участь это не постигла. Это называется вот этот сад оливковый.
в этом саду, в этот момент начали обрезать ветки. Это происходит раз в год всего. Деревья не часто же режут. И мне досталась веточка эта. Это первое, что произошло. Потом второе, что произошло, там очередь в это место, где всегда, да, там не было никак, ни одного человека. Мы туда зашли, побыли сколько нам надо, вышли, и только после этого люди начали подходить. И когда нас, человек, который нас туда привел, он говорит, я в жизни такого не видел, чтобы здесь людей не было. Но был еще третий знак. Когда мы все уже посмотрели, мои друзья сказали, давайте здесь побудем еще полдня. И вот здесь у меня в сердце такой приказ. Уматывай отсюда, ты недостоин здесь быть еще полдня. Ну вот честно, такой приказ. И я, хорошо, нам надо ехать домой, сказал всем. И все удивились, думали, ну как человек приехал, столько ехал сюда, побыли всего там час и домой. Но я был непреклонен. Потому что я чувствовал вот эту силу изнутри, которая мне приказывала. Мы сели в машину, поехали. А когда приехали туда домой, то узнали, что в это время там был теракт. Там погибли люди. Вот прямо на этом месте, где мы находились. Это был третий знак. Интересно? Я уверен, что у вас тоже будет много интересных вещей, связанных с Богом. Изучайте этот мир, постигайте. Вот. И Бог вам будет открываться в разных аспектах, в разных местах. Я не православный человек, но Бог мне дает и с этой стороны много интересного знания об этой удивительной, возвышенной вере. Вот. Мы вчера с вами слушали православную молитву. Но так как я считаю своей миссией делать сейчас одну важную вещь, одну важную работу, вы будете слушать каждый день разные священные молитвы из разных вер, разных традиций. Причина, почему я так себя веду, такова. Веды объясняют, что есть три стадии постижения Бога. На первой стадии человек становится фанатичным, и он очень сильно и свято верит в то, что ему Бог дал, и очень честно и искренне отвергает все остальное, считая это греховным и ненастоящим. Ну, имеется в виду другие веры, традиции духовные. На второй стадии человек свято верит в Бога, в своей традиции, и честно признается себе, что он ничего не понимает во всем остальном и относится ко всему остальному с уважением. С уважением. А на третьей стадии он начинает понимать все веры. Он начинает понимать, почему Бог дал эту веру, почему эту, и радуется этому всему. У него в сердце возникает ко всему, что связано с Богом, радость. Надо хотя бы теоретически это признать, потому что есть три стадии разрушения этого мира. Первая стадия. Я принимаю эту идею, что Бог есть только в моей вере, и считаю всех остальных грешниками. Вторая стадия разрушения этого мира. Я не просто считаю всех остальных грешниками, а считаю, что они достойны только наказания, и ненавижу их. А третья стадия разрушения этого мира всегда одинаковая. Я не просто ненавижу тех, кто не в моей вере, а я готов их убить, и даже готов отдать свою жизнь за то, чтобы они погибли. И это сейчас происходит в этом мире. Вы это видите. Мы достигли, дошли до ручки в своем развитии безбожия. Получаем плоды за это. И поэтому я хочу, чтобы вы учились принимать разные веры, традиции духовные. Я не буду включать сейчас мусульманскую музыку, но завтра обязательно включу. Я вас приготовил к этому. Некоторые боятся этого, когда звучит музыка «Аллах Акбар». Они думают, что это страшно, что-то сейчас произойдет. Взрыв какой-то. На самом деле это призыв считать Бога великим, могущественным, настоящим. Это очень возвышенная молитва. А сейчас вы услышите в одной ведической, ну как бы одной из ведических традиций, это тоже не моя традиция, есть такой, живет один человек, который собирает тысячи людей вокруг себя, и он, когда поет о Боге, все плачут. Вот. И он в этой песне он поет: «Мой Господь, я уже иду к Тебе. Я уже иду к Тебе, мой Господь. Жди меня, принимай меня, я уже к Тебе иду». Вот эта молитва такая, песня. Сейчас мы будем делать следующее. Все должны сесть прямо. Нужно вспомнить свою святыню, свою, не чужую, своей традиции духовной. Мысленно кланяться ей. И находиться в общем настроении, вот в этом вот настроении сейчас будет вот это вот восточное, то есть там вот эта песня, молитва такая: «Мой Господь, я к Тебе иду». И мы сейчас будем под нее, под это настроение повторять: «Я желаю всем счастья». Вот. И пытаться почувствовать три стадии. Наша цель — отвлечься от своей ситуации в жизни и почувствовать три стадии победы, хотя бы первую. Это спокойствие в сердце. Кто вчера после «Я желаю всем счастья» почувствовал четко вот здесь спокойствие в сердце? Вы дошли до первой стадии. Кто из вас почувствовал, что я смогу справиться с тем, что у меня есть в жизни? Вторая стадия. Хочу, боюсь даже спрашивать. А кто из вас пришел домой и увидел, что все стало по-другому? После вчерашнего «Я желаю всем счастья». Это страшные силы, люди. Страшные силы. Это очень сильная молитва у вас была. Не смотрите туда, на эти фрукты. Это не для нас, это для Бога. Вот. Наше дело сейчас трудиться душой, а не ждать подарков. Все сели прямо. Надо следить за тем, что происходит. Не надо думать об этих стадиях, надо просто повторять: «Я желаю всем счастья», и просто мысленно кланяться святыне своей. И быть в общем настроении. Вот наша цель такая. Если вы зеваете, значит, плохо слушаете звук. Если вы чувствуете, что слишком много эмоций, значит, вы слишком много думаете о себе. Если вы почувствовали счастье и забылись, значит, вы тоже присвоили это все себе. Когда счастье чувствуете, отдавайте другим. Не останавливайтесь на достигнутом. О мой Господь, я иду к Тебе, я иду к Тебе. Я желаю всем счастья. 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 Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
счастье. Я желаю всем 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 счастье. Желаю всем счастье. Я 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 желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я 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 желаю всем счастья. 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 Всем счастья. Я желаю 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 всем счастья.
Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, счастливой семьи, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Я очень благодарен вам за то. Сидите, не двигайтесь, я же вам пожелания даю. Куда побежали? Вы что, не хотите пожеланий никаких? Когда вас благословляют, надо застыть этот момент. Застыть. Я же вас благословляю. Желаю всего самого светлого в вашей жизни. Чтобы вы смогли победить свою судьбу и достичь совершенства в вашей жизни. Спасибо вам за то, что вы были со мной все это время. Спасибо. У нас есть объявление еще, пока не расходитесь, одну секунду.